Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас снова здесь, в Доме антикварной книги Никитска, московский дом Анны Ахматовой, в пространстве которого мы собираемся уже достаточно длительное время. Ну и вот уже третью неделю у нас такой большой перерыв, ну а сейчас мы, так сказать, ударными темпами нагоняем. И каждое из наших событий, оно действительно совершенно замечательное, потрясающее, очень значимое, чему вы все свидетели. Ну и сначала я хочу, поскольку... В преддверии праздника, непосредственно сразу после него мы не увидимся, я хочу поздравить с наступающим наших прекрасных дам. Но прежде всего это для нас праздник весны, несмотря на погоду. Ну и пожелать всего-всего самого замечательного. И вот это такой подарок сегодня для вас. Это прекрасная встреча и прекрасная лекция. Итак, в гостях у нас сегодня профессор Иерусалимского университета, филолог, ученый, специалист в области изучения русской поэзии 20 века, специалист в области изучения российского зарубежья Владимир Хазан. Владимир – автор многочисленных статей и монографий по этой проблематике, но есть и непосредственная связь с московским домом Анны Ахматовой, да? Мы немножечко сегодня, так сказать, вспомнили
этот да, у меня связь, да, 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 вы как-то разворошили все.
Разворошили, да, разворошили. И Владимир – автор замечательной совершенно книги «Осип Мандельштам и Анна Ахматова. Наброски к диалогу». Это 90-е годы, но мы так пообщались, всем вам рекомендуем обратиться к этой замечательной книге, если такая возможность вам представится. Но сегодня у нас другая тема. Сегодня мы снова говорим о замечательной семье, которая дала и российской, и мировой культуре совершенно замечательную плеяду ярчайших представителей. И это семья Цетлиных. Я не буду долго говорить об этом. Владимир представит сам вам эту замечательную лекцию, поэтому я не буду углубляться в подробности, но действительно вас ждет совершенно потрясающий сегодня вечер. Поэтому внимаем Владимира. Спасибо.
Спасибо. Наташа, я после такого представления смущен и не знаю, так сказать, вообще с чего. Начать начну с того, так сказать, что хочу поблагодарить Наташу и Андрея, так сказать, за то, что, в общем-то, я здесь. Я, на самом деле, отвык уже от такой многочисленной аудитории. И самое главное, отвык говорить, читать лекции на русском языке. Я уже давно веду занятия на иврите. У меня уже нет давно русскоязычных студентов, к большому сожалению. Дети, которые хотят изучать русскую историю, культуру, литературу в Израиле, они, как правило, русским языком владеют слабо, поэтому приходится говорить на иврите. Поэтому как бы, так, я сразу прошу прощения за свои подыскивание каких-то удачных слов и так далее и тому подобное. Это первое. А второе, я очень не хотел бы читать сегодня лекцию. Честное слово, никакого желания. Вот в какой-то... какой-то беседной форме, форме свободного рассказа, как там писал Маяковский, вот раскованно чувствуя себя, давайте, как бы, когда он к Пушкину обращается, как бы, так сказать, будем беседовать свободно и раскованно, вот так. В небе вон луна какая молодая, ее без спутников выпускать рискованно. Поэтому можете задавать любые вопросы. Ну, в рамках темы, там, где я хоть что-то знаю, перебивать, не соглашаться и так далее. Потому что, как бы, так сказать, ничто не... Мне кажется, так сказать, вот эта сама обстановка, само, так сказать, уютное помещение располагает именно к такой свободной беседе, к размышлению, размышлению вслух. Я много лет, действительно лет занимаюсь... семьей Высоцких, Прегелей, Цетлиных, Гавронских, Гоцов. Такая чайная империя. Мы сейчас посмотрим.
Я буду помогать.
Да? Наташа, если можно, как бы... Создатель этой чайной империи, Колонимус, или Вольф, или в переводе, как бы, так сказать, транслитерация русской, Василий Высоцкий, который... пришел когда-то бедным евреем, пришел в Москву и, как бы, так сказать, постепенно такой сделавший себя человек, который оставил колоссальное состояние. В 1904 году его не стало, но дело его продолжало жить. И вот здесь начинается самое интересное. Почему, когда я обращаюсь к истории этой чайной империи, этого рода, этой фамилии, этих многочисленных людей, я думаю о том, так сказать, что если когда-нибудь будет написана история, как история государства, история страны, как история семей. Даже не история индивидуальности, а история родов. По-моему, очень неплохая идея. Я, как бы, так сказать, ее в свое время придумал, сочинил. И она мне очень понравилась своей красотой. Потому что действительно, вот я много лет занимаюсь эмиграцией. Когда образовалась коммуна, ну, прежде всего в Париже, там, где было наибольшее сосредоточение людей, выходцев из России, беженцев, то возникла любопытная ситуация. Ну, разумеется, не надо преувеличивать, там не все друг друга знали. Но, в общем-то, многие знали друг друга, особенно когда мы говорим об элите творческой. Они просто знали друг друга по прошлой жизни, по редакциям, по издательствам. Но, кроме всего прочего, они были родственники. Это были дальние или близкие родственники, братья, сестры, мамы, дети и так далее и тому подобное. И если даже они не встречались в тех, ну, если говорить там о еврейских семьях, то это были большие, как правило, семьи, 8-9 детей и так далее. Поэтому, как бы так сказать, некоторые двоюродные, троюродные братья и сестры не знали друг друга. Дело даже не в еврейских семьях. Большие семьи были. И поэтому, как бы так сказать, они вдруг встретились все на одном. Ну, не в пятачке, конечно, не на одной какой-то узкой площадке, разумеется, нет. Но, тем не менее, как бы, так сказать, это были какие-то фокусы. Там, район Пасси в Париже. Или 15-й арондисман, где селились в основном в бедном жилье русские эмигранты. Разговор, правда, не об этом. Я, кстати говоря, очень... Сразу извиняюсь за то, что буду уходить все время в сторону. Я думаю, на самом деле, что когда мы говорим вот на эту тему, очень такую живую и чувствительную тему семей, судеб, людей, экзотических судеб каких-то, очень трудно найти какую-то одну столбовую дорогу, так знаете, вот по ней шагать и не отвлекаться ни вправо, ни влево. Очень важно, как бы, так сказать, вот замечать то, что по сторонам. И поэтому, так сказать, вы уж меня извините, я помню, так сказать, куда я пришел и как бы буду двигаться по этому. Но вместе с тем хотелось бы все время какие-то цветочки рвать, как бы, так сказать, вот по обочинам. И они на самом деле, эти цветы ничуть, так сказать, не хуже пахнут, чем... Я сказала об истории страны как истории родов, фамилий, семей. Так вот, если когда-нибудь такая история будет написана, я думаю, что семейство, о которых мы сегодня будем говорить, оно займет не последнее место. Потому что здесь дело в том, что столько всего слилось, соединилось, срослось: философия, кровь, террор, революция, деньги, чай, высокая культура, поэзия, литература, все, абсолютно все. Я иногда думаю о том, слушайте, сейчас я расскажу дальше о его потомках, но я иногда думаю, ну, я понимаю, там, допустим, какая-то, ну, голодранцы, им нечего было терять. Они эту революцию, они прогнали богатых, как бы сели на это. Там все, там психология, там механика понятная. Но после Зеева, Колонимуса, Вольфа, Высоцкого, это все примерно одни и те же имена, они означают примерно одно и то же в переводе на русский язык. У него было трое дочерей и один сын. Сейчас мы кого-то увидим, кого-то, может, не увидим, а кого-то я расскажу. У каждой дочери и у сына Давида были там по 7-8 детей. Это были образованнейшие люди, получившие образование в Гейдельберге, в Марбурге, в Сорбонне, в Швейцарии, в Берне. Многие из них были доктора наук. Одна из героинь, которых мы сегодня, о которых мы будем говорить, Мария Самуиловна Цетлина, была доктор Бернского университета. Она посещала философские конгрессы. Она один из героев сегодняшнего рассказа, Николай Дмитриевич Аксентьев, министр внутренних дел во временном правительстве, был философ. Он в 6-м году защитил диссертацию в Гейдельберге. Он был доктором философии. Он написал книгу о сверхчеловеке Ницше. Он был образованнейший человек, философ. И вместе с тем революция, террор. Террор, террор. Это не метафора. Когда, я прошу прощения, что немножечко забегаю вперед. Сейчас мы увидим эти лица, и сейчас я, как бы, так сказать, их свяжу. Но когда Савенков, один из главных террористов в России, пишет в своих воспоминаниях, что строили самолет, аэроплан, ну, не самолет в современном смысле, аэроплан, строили в Германии его, инженер Бухало, который, ну, примитивный аэроплан, но этот аэроплан должен был подняться и бросить бомбы на Зимний дворец. И все. И империя российская просто в один момент бы исчезла бы. Деньги на этот самолет давали Цетлины. Габронский, Цетлин, то есть, что им-то было, этим образованным людям? Им-то зачем все это было нужно? Поразительный совершенно. И причем, один из героев, я фотографии его, к сожалению, не имею, поэтому, как бы, так сказать, я о нем писал, но никогда не... Газетная фотография. Был такой мейер Дмитрий Габронский, это внук Высоцкого. Сейчас я расскажу, что было, чтобы устоялось. Просто мне хотелось бы сделать такое вступление, чтобы понятно было вообще, о чем мы говорим. О каких, как бы, Дмитрий Гавронский, или на еврейском, мэр Гавронский, он был, учился в Марбурге. Он учился у крупнейшего европейского, самого знаменитого европейского профессора Германа Коэна. Марбургская школа. И Коэн ему оставлял кафедру. Это был блистательный молодой человек. Все в один голос вспоминают из всех этих многочисленных детей. Они все были, в общем-то, как бы, так сказать, одаренные люди. Но мэр Гавронский, все взахлеб вспоминают, в любых воспоминаниях мэр Гавронский был самый умный. Они его будили ночью, спрашивали строчку какую-то, и он говорил им, какая строчка, это там 14 сверху, 15 снизу, на какой странице, любую книгу. У него была абсолютная память. На торп, правая рука Германа Коэна, у которого Гавронский защищал диссертацию, написал о нем статью, в которой каждое предложение заканчивается восклицательным знаком. Мэр Гавронский был одновременно крупным, ярким философом, который должен был получить кафедру в центре Европы. Блистательный молодой человек. Первый семестр он проводил в Марбурге. Господа, я ничего не преувеличиваю, это документы. Второй семестр он проводил в России. Он занимался террористической деятельностью. Он приезжал, ну, не, там, он не метал бомбу, он был не мастер красного цеха, он был не бомбистом, ну, в принципе, если бы, как бы, так сказать, ему дали бы такое задание, он пошел бы на акт, как это называли, акт у террористов. Он занимался в основном популяризацией, провозил запрещенную литературу, читал лекции, был знаком со всеми, как бы, главными убийцами, Азефом, Савенковым, всеми боевыми дружинами и так далее и тому подобное. Вот что заставляло, трудно мне сказать, что заставляло. Когда мне объяснили, когда мне задают этот вопрос публично, мне иногда говорят о том, что ненависть. Евреи были так угнетены, так сказать, что там, независимо от того, какое социальное положение они занимали, они, как бы, так, готовы были мстить. Меня не очень удовлетворяет этот ответ. Я думаю, так сказать, что это были люди такого высокого духа. Знаете, вот у Шестого, которым я сейчас занимаюсь, Лев Шестов, я считаю, один из самых выдающихся, умнейших людей России и вообще один из самых крупных философов 20-го столетия, у него есть такая замечательная, он определяет, что такое власть. Власть – это когда свита вводит королеву в театр, и королева садится, не оборачиваясь, Она не смотрит, есть там стул или нет. Стул есть. Потому что она королева, она садится. И стул автоматически должен как бы существовать. Вся свита оборачивается. Смотрит, есть ли стул. Не промахнутся ли они. А королева нет. И это были люди, которые вот, вот своим духом, они были королевы. Королями. Для них не нужна была поддержка какая-то. У них все было. Действительно все было. Когда одну из героинь, сейчас мы уже наконец перейдем к действительно каким-то конкретным лицам, одну из героинь, внучку Высоцкого, Амалия Гавронская, она была женой крупнейшего российского революционера, члена ЦК эсеровской партии, террориста Ильи Фандоминского. Когда ее арестовали, она не особенно занималась эсеровской идеей. Они все были эсеры. Они все были члены партии эсера. Они так или иначе все разделяли идею террора. И когда ее арестовали, там, она была замешана, ни в чем на самом деле не была замешана, то обклеили Бутырскую тюрьму обоями. Камеру, ну не всю тюрьму, а камеру ее обклеили обоями. Ей приносили в камеру обед из ресторана. Дочка Высоцкого, либо Высоцкая, или Гавронская по мужу, она купила всех. Абсолютно всех. То есть деньги были такие, что как бы, так сказать, вообще вопрос не стоял. Зинзинов, который вспоминает о всем этом, еще один русский революционер, которому можно верить, он пишет, что в тюрьму было приятно зайти. Там пахло духами. Потому что туда коробками в ее камеру, а нравы были относительно, ну, не как потом, дверь была всегда приоткрыта. И поэтому они беседовали, они ее называли Эмалия. Они беседовали с Эмалией, и было очень приятно. Он пишет, единственное, может быть, только смущались большевики, которые сидели в этой тюрьме, как бы, так сказать, все-таки у них было серьезное, как бы, так сказать, разногласия классовые и так далее. Давайте двинемся дальше. Да, это Высоцкий. Значит, как бы так сказать, мы о нем говорить много не будем. Человек, который оставил деньги, которые пошли, в основном эти деньги пошли на революцию. Потом, когда в 17 году все кончилось, то умные Высоцкие, конечно, держали деньги за границей. И империя продолжала существование. Империя продолжает, кстати, ряд своего существования до сегодняшнего дня. Я не знаю, пьете ли вы чай Высоцкого, но, скажем, в Израиле фирма эта существует. И существует там и музей, ну, не музей, а просто работающая фирма, как бы, поэтому дело продолжается. А главный офис был в Лондоне, поэтому люди, которые эмигрировали, типа Фандоминского, названного мной, и который, с одной стороны, был крупным общественным деятелем, политическим деятелем, и который эсеры создали самый крупный в эмиграции журнал «Современные записки», который просуществовал 20 лет, с 20 по 40 год, то иногда они, как бы, так сказать, они как бы не только для себя, они ездили в Лондон и занимались чаевыми делами. Вот Цетлин, Фандоминский, они были пайщиками этого концерна чайного, он пока продолжал свою деятельность. И часть денег шли не только на их личные нужды, но и на, скажем, журнал «Современные записки». Потому что кто субсидировал журнал, возникает вопрос. 20 лет существовал журнал. Журнал выходил в 400-500 страниц. Печаталась вся эмиграция. Печатались все крупнейшие: Бунин, Алданов, Зайцев, Цветаева, Кадасевич. Просто не было ни одного крупного писателя-литератора, который бы не печатался в «Современных записках». Это нужно было все оплачивать. Поэтому чайные деньги шли сюда. Поэтому, когда мы там говорим, деньги пошли на революцию, значит, вот потом, это не совсем так. Хотя и так тоже. Когда мы говорим об аэроплане, который должен был разбомбить Зимний дворец, аэроплан не построили. Не знаю, по каким-то техническим причинам инженер Бухало не довел свою миссию до конца. Что у нас дальше? Да, вот эта чайная коробочка такая симпатичная, написано «Высоцкий и Гоц». Значит, я, видимо, тогда скажу, чтобы было понятно относительно семьи, структуры этой семьи. У него было, у Высоцкого, которого мы сейчас видели, благообразного старичка, он был очень такой набожный еврей, к концу жизни он очень много многим помогал, он даже дал деньги на Технион, он до сегодняшнего дня существует в Хайфе. Он давал огромные суммы на синагоги. И потом это был человек, видимо, такой бизнесмен с чистой совестью. Ну, относительный, как, насколько, как бы, так сказать, это вообще возможно. По крайней мере, вспоминает о нем все, абсолютно все, и правая, и левая сторона, и такие, и сякие. Человек действительно был очень благообразный и относился, жил в согласии с собой, скажем так. Старался эти традиции привить своим детям и внукам. И так было три дочери. Ревека старшая, которая вышла замуж за человека по фамилии Гоц. И если кто-то знает Гоцов, как создателей партии эсеров, то вот Михаил Гоц – это внук Высоцкого. Ой, вот он, да, вот он как раз он. Он в 1906 году умер, он рано ушел из жизни. Он сидел в Сибири, там было восстание, они там устроили маленькую заваруху, и в него стреляли. У него был, он был ранен в позвоночник и страдал, он был совершенно прикован к креслу. Он жил в Италии, его практически, как бы так сказать, передавали из страны в страну, но он уже был недействующим. Но голова работала. И один из идеологов эсеровской партии был Михаил Рафаэлович Гоц, который имел брата. Их было три брата. Ну, третий о Матвее история не особенно там ясная. А Абрам Гоц, вот об Абраме Гоце два слова я хотел бы сказать, тем более вот мы с Андреем этот вопрос по переписке выясняли. Действительно экзотическая ситуация. Абрам Гоц был террорист, революционер, человек, который вообще, как бы так сказать, любую власть не терпел. Никакую.
Анархист.
И анархистом он не был. Политическое его, как бы так сказать, нет. Ну, свергать любую власть. Поэтому, когда большевики пришли к власти, он остался. Многие эмигрировали. Я имею в виду, многие эмигрировали из семьи Высоцких. Значит, и ну, Михаила уже не было. А сестры, там было семь еще сестер в семье Гоцев, они все эмигрировали. И остался фактически только один Абрам. Абрам продолжал воевать и с большевиками тоже. И поэтому большевики просто его не выпускали из тюрем. Он сидел до 40-го года, пока они его просто там не сгноили. И в 40-м году он умирает. Самое поразительное в этой ситуации, что его отец, Рафаэль, он рано умер. То есть муж старшей дочери Высоцкого. Высоцкого-старшего Зеева, вот, которого мы видели.
Муж Ребекки,
да. Он был талмудистом, он вообще ни во что не вникал, он молился с утра до ночи, но человек был праведный, но он сделал большую, как бы это для семьи вещь. Он отправился в Палестину и скупил там земли. Он вложил деньги в земли. И в основном покупал, так, на иврите называется пардесим, то есть цитрусовые рощи. Там, где апельсины, там, где лимоны. И вот. Это огромные пространства. Денег было много. И он там накупил себе всего. Его сын Абрам сидит в сталинском лагере, переходя из лагеря в лагерь. Разные, его там отпускали на какое-то время. Снова сажали. А он миллиардер вообще, фактически. Я занимался этим вопросом лет 10, наверное. Я пытался найти земли, документы, потому что земли покупали на какой-то определенный период. Покупали земли на 60 лет, на 100 лет. Иногда заканчивался договор. Сегодня у нас эта проблема, кстати говоря, в Иерусалиме, потому что многие земли, на которых построены, скажем, живут районы городские, это земли, когда-то купленные там у кого-то, или у церкви христианской, или у арабов, и так далее. Поэтому возникают сегодня, там есть у нас шикарный, совершенно престижный район, в котором рухнули цены вдруг. Потому что люди как бы боятся, что эти квартиры, как бы, они там все стоят по 2-3 миллиона долларов, а начнутся споры, суды и так далее, и так далее. Но это к делу не относится. Но сама по себе любопытная ситуация. Он лагерная пыль. Он вообще никто. Он зэк. Ну все. И так и не вышел. И жена также погибла в лагере. А у него где-то там на Ближнем Востоке, у него, так сказать, там цветут и пахнут лимоны с апельсинами. Но дело не в лимонах, а в апельсинах, а дело где, как бы, в живых деньгах. Это старшая дочка Высоцкого. Вот. Мы просто пробежим, потому что действительно нет времени, о каждом можно было бы... Это. Вторая, я начал с дочек, если можно вернуть, вот, да. Это сын, который справа, да? Вот справа. Давид. Он старше, он самый был старше. А это картина Леонида Осиповича Пастернака. А против него сидят два, значит, вот таких вальяжных человека, вполне сытых, вполне довольных, но симпатичных на самом деле. Они действительно, в общем-то, много чего хорошего сделали для русской культуры и вообще. А второй, значит, это Осип Цетлин. Сейчас мы вернемся к семье Цетлиных. Все-таки я хотел бы сначала о четырех детях Высоцкого. Значит, Давид – это старший сын. Он уехал и в 30-м году умер в Париже. Ревекка была, мы сказали, вышла замуж за Рафаэла Гоца. И от него, значит, Абрам и Михаил. И вторая дочка, Либа или Люба, она вышла замуж за человека по фамилии Гавронский, и от них образовалось семейство Гавронских. Вот мэр Гавронский, которого я упоминал, который знал все и который проводил семестр там, семестр здесь, это в семье Гавронских. У меня есть большая статья, поэтому если кто-то заинтересуется, просто это фантастическая совершенно семья, я буквально несколько слов скажу. Это семь сыновей и три девочки. Ну, девочки – это особый разговор, не буду сейчас просто отвлекаться. А все сыновья – это заслуживают, я так и назвал, повесть об одном семействе. И там статья разрослась чуть ли не до пределов книги, но в двух словах, каждый из Гавронских действительно представлял собой, ну, не хотелось бы там уникальное, там, ну, действительно крупные, яркие личности. Яков Гавронский, друг Керенского, я сначала не поверил, когда, ну, думал, это антисемитская правда, какая-то там пропаганда, просто черносотенная какая-то, просто люди как бы выдумывали. А потом я прочитал это воспоминание Вишняка. Был такой Марк Вишняк, историк, публицист, эсер, ЦК, который подтвердил это. В 1905 году, после первой русской, в смысле, во время первой русской революции, ходили слухи, что хотят убрать Николая II, и посадить на его трон Якова Гавронского. Это действительно, как бы так сказать, историческая правда. Яков Гавронский умер в Англии. Он был одним из тех, кто помог Керенскому бежать из России. Встречал его, он же сначала Керенский попал в Англию. По всей видимости, жена Гавронского, Якова Гавронского, была любовницей Керенского, но это как бы мы разбирать не будем. Это уже их семейные проблемы. О Мэри два слова мы сказали. Были... Два слова буквально, нет фотографии у нас, к сожалению, у меня очень плохого качества. Амалия Гавронская, жена Фондоминского, которую я упомянул. Они все были эмигрантами. Вот удивительная вещь. Я сейчас готовлю, там мы готовим, ну, некую книгу, и Амалия вдруг всплыла. И я там готовлю переписку ее письма одному человеку, который жил в Палестине. Можно ответить на одну секунду, да? Можно. В Палестине жил человек, который, я написал о нем книгу, поэтому, как бы, так сказать, могу о нем рассказывать очень долго, но я не буду долго рассказывать, я буквально полторы минуты. Это человек, который, я так и назвал свою книгу, человек, который делал историю. Это Пинхас Рутенберг. Пинхас Рутенберг, который стал героем ряда произведений классиков русской литературы. Максим Горький, например, который его описал в жизни Клима Самгина. Например, Алексей Толстой, который описал его «Приключения Невзорова». Например, Леонид Андреев, который описал его в повести «Тьма». Это человек, который, как бы так сказать, просто, помимо всего прочего, он герой русской литературы. Но он герой-герой. Значит, это герой 1905 года. Это герой Кровавого Воскресенья, 9 января. Он, по всей видимости, имел задание от эсеровской партии сопровождать Папа Гапона. когда они шли с петицией, вся толпа двигалась, и когда их встретили ружейными выстрелами, он, по всей видимости, осуществлял контроль. И когда началась стрельба, и он спас, он вытащил папа Гапона, история все это хорошо известная, состриг ему эту косичку его и привел его в дом Горького. И Горький это описывает в жизни Клима Самгина. А потом, когда узнали о том, что он агент-провокатор, он, как бы сказать, его руководил казнью. В 1906 году он его не казнил, он сидел в соседней комнате, все это тоже хорошо описано, но он руководил рабочими, а они провели разговор, чтобы рабочие убедились, что он агент. После этого Ротенберг, там многие, он бежал из России и так далее, потом он оказался в Палестине. И в Палестине он стал Крыжановским. Он создал электрическую промышленность Палестины. И до сегодняшнего дня компания, которую он создал, Хеврат Хашмаль, она как бы сегодня единственная компания, которая освещает. Вот. А он это сделал в 19-20 году. И вот эта переписка между Ротенбергом из Палестины и Амалией фон Доминской, вот она никто. Она внучка Высоцкого. Она или жена фон Доминского. Ей посвящают стихи. Ей посвящают стихи Зинаиды Гиппиус. В их доме бывает Владимир Набоков. И когда она умерла от плеврита, от неизлечимой совершенно. Значит, это были богатые люди, но спасти они ее не могли. Кроме всего прочего, подключился Ротенберг тоже, который слал им огромные суммы. Они наняли всех врачей, знаменитых всех врачей, которые были во Франции. Она умерла в 1935 году. Вот этот эффект человека, который умирает, письма последние полгода. Она ему пишет письма, она такая... Наташа Ростова, капризная, красивая, умная, талантливая, видимо, как бы так сказать, человек, который поражал своей женственностью всех, и женщин, и мужчин, и Гиппиус, и Набокова. Когда она умерла, она не общественный деятель, она действительно никто, и вместе с тем, как бы так сказать, та судьба. Так, ладно, если сейчас будем о каждом... А теперь Цетлины. Вот как бы мне хотелось бы действительно сегодняшний акцент сделать, по крайней мере, как бы основной такой упор. Это дочка Высоцкого, последняя дочка Высоцкого, Анна, которая вышла замуж за Осипа Цетлина, которого мы видели до этого вместе с Давидом Высоцким на картине Леонида Осиповича Пастернака. Ну, такая дама, богатая. Это ее сын единственный. Это был единственный случай в этих больших семьях, когда у Цетлиных, у Гавронских было 11 детей, у Гоцо было 10 или 9, что-то не помню уже. В семье Цетлиных был всего один ребенок, Михаил. Он родился с костным туберкулезом, прихрамывал на одну ногу, долгое время не ходил в школу из-за этого, и, ну, естественно, были частные учителя. И поскольку они все были эсеры, и все разделяли вот эту психологию на крови, построить как бы новое общество и новый мир на крови, он был тоже как бы такой же. Но, видимо, мягкость природная, ощущение того, так сказать, что мир не черный и белый, а он более сложный, он более элегантный, он более изощренный какой-то, он имеет какие-то... Он поэт, он крупный поэт, кроме всего прочего. Если вы встретите... сейчас мы посмотрим его сборник, я когда-то просто издал его сборник его стихов, он писал под псевдонимом Амари. Трудно сказать, что это такое, есть две версии. Да. Или вот это сборник справа мой, а это как выпустила его жена, которую мы видели до этого. Сейчас мы вернемся, наверное, к Тумаркиной. Это... Угу. Вот следующее.
А, ой, стоп, мы проскочили.
Вот, это его жена. Сейчас я все последовательно расскажу. Если у кого-то какая-то уже сумятица началась, не стесняйтесь спросить. Я еще раз вернусь, повторю, потому что я понимаю.
Борис Пастернак женится на ком?
Это дочери Давида Высоцкого, Ида Высоцкая. Это вот Давида, которого мы видели, Цетлин сидит с Давидом Высоцким. Это Лена и Ида, это его две сестры. Он учился в Марбурге, Борис Леонидович, и ухаживал за Идой, посвящал ей стихи, знаменитое стихотворение «Марбург» и так далее. Там была очень связь между семьями, но и, кроме того, там просто любовный роман был такой драматический. Ну, пережил потом его, пережил в стихах.
Да, очень серьезный был роман.
Да-да-да. А Цетлин, ну, просто, если сейчас еще и Бориса Млевича, то это. А Михаил Осипович Цетлин, вот мы его сейчас видим на картине неизвестного художника, он был такой мягкий, добрый человек, богатый. И вот Амари, значит, это его псевдоним, который он подписывал свои стихи. Сборники, которые он выпускал, иногда последние сборники он писал Цетлин в скобках Амари. Значит, или Амари, то есть посвященная жена его была Мария, вот мы ее видели сейчас, или, то есть на французский манер, Амари. Или, да, то есть Марии, да. Или, что скорее, что вероятнее, я встречался с когда-то перед смертью дочери, их дочери, которая все-таки мне рассказывала, что моя версия, которую я вот в книжке изложил, она более правильная. Это посвящение друзьям. Каждая буква означает его друга. А первая буква означает Амалия, вот которую мы упоминали, вот это Амалия Гавронская. Это был круг, это было семейное, но они кузены, кроме всего прочего, были. Вот. М это была Мария, его жена Тумаркина, это был ее второй брак. А это вот тот Абрам Гоц, о котором мы сказали, который погиб в лагере. Р это сестра Фандоминского. Фандоминский муж Амалии Гавронской Фандоминской запутались окончательно. И это сам Фандоминский Илюша, Ильюша, как говорил Агипиус, Ильюша Фандоминский, а Мари это закодированное посвящение ближайшим друзьям, то есть как бы имя, которое такое заветное имя, когда я как бы так сказать расписываюсь кровью, когда я как бы так сказать себя, когда я в себя, как бы так сказать, вот ввожу свой круг, семейный, родственный, ну, в данном случае братский и дружеский. Это Мария Тумаркина. Она была первым браком замужем за известным российским революционером Николаем Дмитриевичем Аксентьевым. Мы сейчас увидим его фотографию. Министром внутренних дел правительства Керенского, крупнейшим эсером. Дочка, ее сейчас здесь нет, дочка, их дочка Аксентьева и Цетлиной Тумаркина, если можно, вот, да, Аксентьев, это Николай Аксентьев, он в тюрьме, это тюрьма российская, это 906 год. Сейчас, одну секундочку, Наташа, если можно, чуточку выше, снова вернуться к Марии Тумаркиной, два слова буквально я скажу. Фотография, которую мы видим, это картина. Она была когда-то в Израиле, сейчас она уже не в Израиле, там была шумная история, не буду сейчас к ней возвращаться, потому что ее писал Серов. Это знаменитая картина Валентина Серова, которого специально, они жили, они бежали из России, это 911 год, 10-й там, значит, 10-й, пардон. Значит, они бежали из России Цетлин и Тумаркина, то есть муж и жена, она разошлась с Аксентьевым, у нее была дочка, сейчас мы к этой дочке еще вернемся. И у них была вилла на Биарице, это Франция, западная, да, Франция на заливе. И туда вызывался Серов и писал, он вообще такой был семейный художник, и писал их портреты. Я думаю, так сказать, здесь есть, я может, придумал, я иногда, как бы, так сказать, знаете, когда начинаешь какие-то вещи там анализировать, хочется что-то от себя такое. Может быть, я здесь сейчас, но мне почему-то кажется, он здесь как бы посмеялся. Может быть, это не самый лучший снимок, сделанный, как бы, так сказать, с точки зрения самой фотографии. Но я эту картину вживьем видел, у меня было такое ощущение, что вот эта вот скала, которая, это вид на море. Она стоит как бы окна, там действительно, ну, я там не был, но вилла была прямо на берегу. И она стоит, она была красивая женщина, Маша Тумаркина, Цетлина. ну, поза поэтическая и так далее. Вот эта скала, она как бы, так сказать, когда смотришь на оригинале, она немножечко выше, как бы, она располагается как будто вот как сюда, к волосам, какое-то отношение имеет к ее прическе. Мне почему-то показалось, я еще раз говорю, что это никоим образом не прощение, тем более я никакой не искусствовед, но мне почему-то кажется, какой-то такой укол, такой немножко сатирий, такой лукавый, как бы, так сказать, Серовье, он делал такие уколы. Один только одну параллель я приведу, и на этом как бы успокоюсь. Он писал, был такой, ну, выдающийся действительно адвокат Грузенберг, Оскар Осипович Грузенберг. Если вы, вам о чем-то говорит дело Бейлиса, 13-й год в Киеве, там, значит, как бы обвинили Менахема Бейлиса в том, что он убил христианского младенца, да, Андрюшу Ющинского, и использовал его кровь для ритуальных целей, то вот Грузенберг в течение 2 лет защищали, ну, там не только Грузенберг один был, там была целая команда адвокатов, лучших адвокатов России, в конце концов его оправдали, и это было победой демократии и либерализма в России с 11 по 13 год. Но Менахем Бейлис хлебнул, конечно. Так вот, он писал, Серов писал Грузенберга. Он, естественно, он писал за большие деньги, он писал крупных людей, как бы Толстосумов, которые хорошо ему платили. Он его написал с женой, он заказал ему такой семейный портрет. Он и жена, жена была очень красивая женщина. Жену он поместил, Серов, прошу прощения, что не могу показать, на первый план. Она затмевает Грузенберга. Он выдающийся адвокат, он, который выигрывает дела, у него вообще проигрышных дел не было. У него вообще была блистательная совершенно адвокатская карьера. Ну, какой не было бы жена, но все равно она его, она на первом плане. Знаете, помните, здесь сидят люди, которые это могут помнить, Сталин и Ленин и Энгельс, вот эти профили, которые как бы один накладывался на другой, шел первый сначала классик, второй Энгельс, а потом 8-мирового пролетариата. То есть, а здесь как бы перепутано все, как бы она выходит, и поскольку они, он их взял, сделал полуанфасом, то она ведущая. И это, конечно, а он не видел это. Он получил картину, и когда тот только снял покрывало с картины, для него это было, и это, как бы, так сказать, есть в его воспоминаниях, для него это было, понимаете, он такой был человек, который такие вещи не прощал. То есть ему пришлось заплатить, все, он проглотил эту пилюлю, но особенно этой картиной он нигде. Эта картина жива, ее как бы можно, я думаю, даже в интернете она существует. Значит, вот эта семья, девочка Сашенька Прегель. А, пардон, ну я забегаю вперед, она еще не Прегель, она вообще Аксентьева. Она родилась от Николая Дмитриевича Аксентьева, а мама ее вот Мария Самуиловна Цетлин. И это их, они соединяются, и вот здесь начинается история. Так, господа, я боюсь вас утомить. Поэтому какие-то отмашки, как бы, так сказать, белыми или красными знаменами, вы мне все-таки... Вот, еще какое-то все-таки разумное время еще есть. Поэтому, как бы, так сказать, мне хотелось бы здесь бы сосредоточиться, потому что действительно, когда вот я говорю деньги, кровь, там, ну, все сложнее, чем деньги и кровь. И когда я говорил о вот этом власти, этой королеве, которая приходит и не смотрит, куда она садится, потому что она знает, что все равно там что-то есть. Это не только, не только это. У Марка Шагала есть картина, я очень люблю эту картину, она вообще, как бы, так сказать, такая философская, я бы сказал, картина, по-моему, называется «Зеленолицый еврей». Он сидит, еврей сидит на крыше дома, на стуле. Две ножки стула опираются на крышу, а две задние ножки ни на что не опираются. По всем законам физики, гравитации, он должен вообще как бы слететь оттуда и что-нибудь себе сломать. А он не летит, он не ломает ничего. Его что-то держит. Ну, дух, наверное, я не знаю. Что-то такое, что нас вообще держит. И вот это вот чувство того, так сказать, что нас что-то держит, видимо, так сказать, вот эта семья каким-то образом, помимо всего прочего, еще раз повторю, не в деньгах здесь дело. Хотя они как бы были вполне меркантильными людьми, и до конца жизни все было посчитано, я опираюсь на письма, на документы, архив, половина архива Цетлиных в Иерусалиме, поэтому я, в общем-то, говорю в этом смысле со знанием дела. Но эти люди как бы, и не только для хвастовства. не только для того, так сказать, чтобы себя показать. Они открывают салоны. Вот эта история, вот когда я говорю об истории культуры, история культуры, она же ведь, как бы, так сказать, не только когда вот «Война и мир» пишется. История культуры – это когда вообще вот, когда какая-то, когда граунд какой-то есть. И вот они создавали этот самый граунд. У них было по существу 4 салона в разные исторические эпохи. И первая историческая эпоха, когда они вот женились еще до этого, это уже их вторая эмиграция, когда они в Париже оказались 20-м году. А до этого вот этот Биариц, где она Серов писал ее, у них в Париже был салон, куда входили и Пабло Пикассо, и Диего Ривера, и Гийом Аполлинер, и Бурдель. И Эренбур, который тоже проводил в это время, и Волошин, и многие-многие-многие художники, поэты и так далее. Понимаете, это не просто была какая-то конечно, там была определенная политическая прокладка в этом салоне была. Они все были революционеры и политические, как бы, так сказать, эмигранты, то, что называлось. Между, я имею в виду, революциями. Это 910-е, 11-е, 12-е, пока они все не вернулись после февральской революции в Россию. Но это была атмосфера, которую они создавали. Это не только жареные гуси, это не только шампанское. Это разговоры. И все остальное, и кого там только не было. И кого там только не было. Поскольку семья владела всеми возможными языками, поэтому приглашали, да.
А мы после этого не закончили. Вы начали говорить об этой скале, которая написана на...
Я думаю, что Серов, и это моя версия, я еще раз говорю, я никоим образом не навязываю, во всяком случае, так сказать, точно не претендую. Но мне почему-то кажется, что вот когда его приглашали, Серова, все-таки не такого, как они, богатого человека, она была, здесь любопытно, сейчас я отвечу на вашу, закончу. Она была из семьи крупного московского ювелира Тумаркина. Но она была все-таки не Высоцкая, не Цетлины, у которых были миллионы, по тем временам были миллионы. Цейлонский чай и плантации чая практически и в Индии, и в Цейлоне, и чайная торговля, которая велась по всему миру. И она, конечно, была, но самое интересное, что когда мы читаем воспоминания, сейчас вот до второго, скажем, салона мы доживем, московский, когда они вернулись в Советскую Россию после февральской революции и какой-то период жили здесь, с 17 по 20, по конец 19-го, они открыли, нигде он не фигурирует. Это не Михаил Цетлин салон, это салон ее. Она называется это. Все воспоминания, которые, там все бывали, там бывал Маяковский, там бывал Есенин. Там Маяковский читал свою поэму «Человек». Это трубники. Ну, вот здесь мы с Андреем как раз, он считает Поварская. Ну, неважно, как бы, так сказать, Поварская, Трубниковские. В этом районе дома не существует. Это был богатейший дом, куда приходили все. И где шли литературные споры, разговоры, чтение Вячеслав Иванов. Ну, просто нельзя назвать ни одного человека... Цветаева, ни одного человека в интеллектуальном, литературном мире России и Москвы, кто бы не был бы в этом салоне. Там была люстра, как говорят, что это люстра, когда в 18-м году там засели анархисты, и их красноармейцы выбивали оттуда, то эту люстру, как бы, жалко очень люстра, она все время она где-то там сорвалась, она уже почти болталась, а люстра была самая богатая люстра, которая вообще была в России. Вот в Зимнем дворце таких люстр не наблюдалось. Поэтому Серов, который попадает в эту обстановку, мне почему-то кажется, что он, так сказать, он каким-то образом находил возможность уязвить этих богачей, ну, чуточку уколоть, чуточку с каким-то лукавством. Но это, еще раз говорю, это мое восприятие мира, поэтому, как бы, так сказать, никоим образом я даже не вступлю в спор, если люди с этим не согласятся, скажу, что вы правы, я это придумал. Значит, потом была вот, они вернулись в Россию.
Нет, но все-таки вот какое отношение Скалая имеет к ее прическе?
Так, Скала никакого, конечно, Скала никакого, но Скалу могло не быть, не знаю, ну, может быть, Я не был действительно в Биарице, я не знаю, может, там действительно скала, скала действительно реальная скала.
Там очень много скал, я...
Нет, допускаю, понятно.
Ваша версия.
Моя версия?
Ну, ваш,
он при картине по-русски, так, по-простому, присобачил эту скалу к ее голове.
Ну, как бы тянет, нет? Как бы она ее тянет за собой.
Дело даже не в этом. Это какой-то инородный предмет, который, без которого, в общем-то, картина просуществовала бы, как мне кажется. Я еще раз говорю, я сейчас вот воспринимаю это не как по фотографии, это мое восприятие, когда я видел эту картину живьем. У меня такое ощущение, так сказать, что это вот было придумано уже потом, а после, когда он уже все это написал, ее изобразил. Но она действительно, в общем-то, была хороша собой. Но он, как бы, так сказать, вот с чего-то как бы приуменьшить это значение, приапроизировать вот какое-то такое слово, какое-то надо было подобрать. Это немножко сатирическое что-то такое, смешно, не да?
Мне кажется, окей,
я согласен, я не буду.
Какое-то препятствие, и это вообще, если бы убрать скалу, это был бы идиллический довольно портрет.
А это как бы придает...
А это бурный очень берег, там вот его очень любят дайверы, там все время кипят воды.
Сдаюсь.
И это время революции, поэтому это очень даже...
Вот, сдаюсь. Принимаю. Ну,
я
сам...
покажу фотографию потом, как выглядит этот берег.
Принимаю потому, так сказать, что, в общем-то, высказываю это как, ну, знаете, такую как версию, как совершенно ни на чем не настаивая совершенно. Просто зная манеру у Серова, по некоторым его письмам, он писал из Биарицы их. Как, ну, он роскошно там о него принимали, он никогда таких условий как бы у себя в Москве не имел, несмотря на то, что был человеком тоже как бы не бедный. Окей. В России это было недолго продолжалось, как мы знаем, и все как бы в одночасье рухнуло, и они бежали из России. И Алексей Толстой, я упомянул эту повесть в связи с Ротенбергом, «Приключения Невзорова». Я вам советую просто, она такая смешная повесть Алексея Толстого. Он описывает там Цетлина. И он описывает, ну, такого, описывает такого, такого, знаете, такого еврейчика, такого, знаете, вот растерявшегося, он такого у него. Это тоже вот, ксеровская ирония. Он такой не знает, куда приткнуться и куда это. И это несмотря на то, что они вместе ехали, они вместе бежали из Москвы, они вместе добирались до Одессы, да. Они, все это совершалось ими вместе. И они плыли на том самом корабле, который Ротенберг потом им организовал. Там было 600 человек. И Ротенберг, который был... Там был у него момент, когда он, значит, он был по существу властителем Одессы. Ну, короткий. И там плыл Цетлин, Алексей Толстой. Все это описано в воспоминаниях и так далее. Но вот Цетлина, он здесь как бы... Понимаете... Ну, опять-таки, я не хочу на эту тему спорить, но вот деньги не рождают такое чувство. Вот у тебя есть деньги, так сказать, вот я, а у меня есть возможность. Что такое литература? Литература – это один из способов прожить другую жизнь. Ну, для меня, для автора. Вот у меня нет возможности, на самом деле, как бы реализовать какие-то мои планы, мои намерения. А вот в романе в своем, ведь в конце концов, все романы пишутся о самом себе. «Война и мир» – это же о Толстом. Да любой роман. Художник ведь ничего не сочиняет, он пишет о себе. И вот этот вот кровь и пот, и слезы, это все о нем. И поэтому Булгаков, я прошу прощения, никакого отношения сегодня у нас к Булгакову не имеем, но «Мастер и Маргарита». Это же месть! Это же он же мстит этим критикам. Что там Маргарита делает в квартире? Разоряет эту квартиру. Кого? Критиков разоряет квартиру. Я вам покажу. Это возможность, понимаете, это такая вот единственная возможность, как сказал один остроумный писатель, единственная возможность мужчины родить ребенка. И вот этой возможностью, как бы так сказать, я пользуюсь. Прошу прощения за... пошел уже рассказывать не туда. И вот это, ну не знаю, я как-то чувствую, что все его, как бы так сказать, покалывали, несмотря, и Бунин даже. Бунин, который приехал в Париж, и первые месяцы Цетлины, значит, вот фотография, сейчас я еще вернусь к Бунину. Это вот Осип, которого мы видели на фотографии, на картине Ленина Пастернака. Ой, да. С Давидом Высоцким. Это Осип Цетлин, это отец Цетлина. Это сам Михаил Цетлин, прошу прощения, что пальцев, да, это Мария Самойловна Цетлина, Тумаркина, это их совместная дочь Ангелина, а была Сашенька еще старшая, так Ксения, ее здесь нет, я не знаю, кто эти девушки красивые, не знаю. Бунин, который приехал в 20-м году и поселился в их доме, а у них уже был дом, у них же от первой эмиграции остался дом в Париже, и они просто приехали как бы в свой собственный дом. Они ему давали как бы, ну, я не знаю, что они там ему давали, но назовем это стипендией. И какой-то период времени, и Бунин, все равно вот это проскальзывает, это везде, это, понимаете, это люди очень гордые, Серов, Бунин, это художники, это творцы. И поэтому всякий момент такой житейский, это оскорбительно получать от богатеев деньги. Но в том-то и дело, что Цетлин был не только богатеем. Он действительно был из этого же ряда. Ну, понятно, что, конечно, у него есть стихотворение «И голос мой не громок». И голос мой не громок. Вот этот негромкий голос, он понимал, так сказать, что он, конечно, второго ряда поэт, там, третьего ряда поэт. Но тем не менее поэт. Это две сестры. Ну, от первого брака Шурочка Прегель. Александра Николаевна Прегель, от Аксентьева. А это их совместная дочка Ангелина. Я ее в конце жизни, в 96-м году умерла в Париже. Я ее еще застал, и мы, как бы, так сказать, с ней встречались. Это отец Шурочки Прегель, Александра Николаевны, Николай Аксентьев, мы об этом говорили. Это два министра Временного правительства. Павел Николаевич Милюков слева, известный историк, публицист, общественный политический деятель, и Николай Дмитриевич Аксентьев, это Париж, они в эмиграции, 30-е годы. Павел Николаевич Милюков был главным редактором самой крупной либеральной газеты эмиграции, которая называлась «Парижские новости», существовавшей с 20 по 40 год, то есть по существу до Второй мировой, ну, до оккупации немцами Парижа. Это Аксентьев со своей дочкой, Сашенькой Прегель. Я так просто сообщаю об этом. Мы просто сейчас, мне хотелось бы сделать еще несколько минут акцент на каких-то текстах. Да, это Сашенька Прегель. Вот она уже вырастает. Я прошу прощения, я ее называю Прегель. Ну, Прегель я ее называю по мужу, по Борису Юрьевичу. Это был ее второй брак. Первый был очень неудачный. Она была замужем за человеком по фамилии Болотов. Она с ним быстренько разошлась, и в 30-е годы еще в Париже она вышла замуж за успешного, красивого, богатого человека по имени Борис Юрьевич Прегель. Он физик, человек необычайных талантов, я так готовлюсь который год писать о нем книгу. Человек, который имел прямое отношение к созданию атомной бомбы, поскольку у него были рудники. Сначала, когда он был эмигрантом в Париже, он скупил в бельгийском Конго, он скупил рудники урановые и работал у Складовской Кюри в лаборатории. Там было несколько русских эмигрантов, Коварский, он. Как физик, в общем-то, мы его особо не знаем, хотя большая литература существует о нем, как о историке науки и о физике. Мы его знаем как человека-предпринимателя почему-то. Он, кроме прочего, был еще и композитор. Причем не заурядный композитор. Есть диски, которые записаны, там итальянский оркестр, который его... я слушал у Юли, которая выступала, и, может быть, кто-то ее слышал. Как он... Да. Как он играет, мелодикламирует. Я написал книжку о его сестре. И я хотел бы вот остаток времени просто посвятить каким-то, уже, так сказать, не судьбам, а каким-то текстам, ну, просто чтобы где-то зацепить. Это вот это после того, как немцы оккупировали Париж. Если мы еще не сбились окончательно с ясного кто на ком, то это вот они встретились все в Нью-Йорке, потому что все они бежали от немцев. Борис Юрьевич там, в Колорадо, скупил практически все урановые рудники, которые там были. Поэтому он давал, он продавал на Манхэттенский проект, он как бы сказать, участник Манхэттенского проекта, он продавал урановую руду. Но поскольку он физик и не просто бизнесмен, и понимал, так сказать, что он, в общем-то, делает, то он, как бы, так сказать, в каких-то участвовал в каких-то разработках, анализах и прочее. В 1943 году он был такой просоветский вообще настроенный, как и, в общем-то, и основная масса, как и его жена, то есть Сашенька Александра Николаевна. Это сложный вопрос, я не буду сейчас в него входить. Почему просоветский, почему они левые, почему это. Ну так сложилось. Это действительно сложный вопрос. Там были внутрисемейные конфликты между матерью, скажем, и дочерью, между зятем и матерью. И там все было очень непросто. Но одно дело, когда какие-то разговоры внутри семьи, когда мы там не соглашаемся со своими родителями или они с нами. А другое дело продать Советскому Союзу полтонны очищенного урана. В 43-м году он, есть подпись Рузвельта под этим документом, в разгар войны он продал подал Советскому Союзу это. Ну, разумеется, конечно, не решающую роль сыграло эти полтонны в создании атомной бомбы в Советском Союзе. Но начался суд, который продолжался в маккартийские времена. В 49-51 год продолжался суд, над, когда уже Рузвельта не было, когда, в общем-то, как бы так сказать, но там были сильные адвокаты, и он вышел, в общем-то, чистый. Он сделал себе блистательную карьеру в Америке. Просто блистательную. Он был ректором, ректор Академии Нью-Йоркской. Я у Юли видел его ордена и медали, которые способны просто потрясти даже в брежневские времена я такого количества не представлял себе, что такое может быть у одного человека. Он был крупный масон, и я просто масонами занимался, и никогда не видел мальтийского ордена, это самый высший знак масонов. У него была, он отмечен был тремя мальтийскими орденами. Это был человек, который, ну, кроме всего прочего, меценат, который очень многим помогал. Очень многим помогал. Я все время, я просто действительно готовлю материал, уже много лет просто собираю материал и никак не, как бы, не сяду хоть что-то связанное о нем написать. Но то там, допустим, ну, я думаю, что в этой просвещенной аудитории имя Романа Якобсона, наверное, многим скажет, выдающегося лингвиста, ученого. Напролет читал о Ромке Якобсоне, друга Маяковского. Он был ближайшим другом Романа Якобсона. Он количество и характер его контрибуции в любые области сферы культуры, литературы, искусства, науки, очень важна наука. Он приехал в Израиль, сейчас один анекдот расскажу. Не анекдот, это но просто смахивает на анекдот. Они очень помогали Израилю. Сашенька и он, Борис Юльевич и его жена Сашенька Прейли, художница. И один из своих приездов, значит, это был конгресс по... В Израиле есть такое понятие солнечные батареи. То есть, когда энергия от солнца, и поэтому мы не обогреваем часто воду, ну, примерно 8 месяцев, просто батареи нагреваются сами по себе, собирая такие специальные накопители энергии. Но это тогда только эта идея начиналась, и он выступал с докладом. То есть он, кроме всего прочего, человек был, так сказать, ученый, из ученого мира. Когда они приехали на этот конгресс, их принимал президент Израиля, в то время был президент Израиля такой человек по фамилии Шазар, или в бытность, когда он был еще в России, фамилия его была Рубашов. Он был из Одессы, и он хорошо знал отца Бориса Юльевича, такого же купца, как и его собственный отец. И он смог бы с ними говорить на русском языке, когда пришли, значит, они в его кабинет. По протоколу им было 15 минут уделено. Ну, президент Израиля, значит, вот приехали крупный бизнесмен, который много чего делает, дает деньги, и вообще, как бы, так сказать, личность известная и прочее, прочее. И вдруг ни с того ни с сего Рубашов, повторяю, прекрасно знавший русский язык, заговорил с ними на идыш. А чего? Вот из еврейских вы семей, значит, должны знать идыш. И какого было его удивление, ну, не тот, не она, не он идыша не знали, а она, Александра Николаевна, она богатый человек. обеспеченная женщина, талантливая, научилась у Гончаровой. У Натальи Гончаровой. Прекрасная художница. Сейчас мы посмотрим. Вот они сидят в своей манхэттенской квартире. Можете оценить размах, да, масштабы. А вот в ее картинах, я не знаю, Андрей, мне не хотелось бы страшно повторяться то, что говорила Юля, я вообще небольшой здесь специалист, но когда я смотрю ее картины, вот это чувство чего-то сломанного у нее обязательно должно присутствовать. То ли разбитое яйцо, натюрморт. Она писала натюрморты, и это не просто натюрморт, застывшая природа, мертвая природа, натюрморт самого. Это не просто остановившееся движение жизни, это что-то сломано. Это что-то, как сказал бы Гамлет, время вывихнуло сустав. Это обязательно, как бы, так сказать, что-то, какое-то несоответствие в мире. Природном, социальном, душевном, ну, прежде всего, в душевном, конечно. Это обязательное окно, когда она видит, когда она не может выйти во внешнее пространство, выйти в аут в этот. Когда она внутри, квартира как ничего себе, да? И потолок, и все остальное, и пространство, все нормально. Но не в этом дело, а душа-то, в общем-то, как в клетке. И вот это вот, как бы, так сказать, зажатость, это тоже, мне кажется, что это какой-то след. Может быть, я сегодня не очень внятно об этом, это очень действительно сложно выразить. Этот след, этой, иногда я думаю об этом роде, как о роде трагическом. И вот то, что у него выплеснуто на этих картинах, как у художника, проговорено, неважно в какой форме, в музыке, в текстах, в литературных или в данном случае в живописных, это как бы выражение эсхатологическое, драма, трагедия. Мир рухнул, мира нет. Мир настолько вывихнул, мы уже живем на территории зла, давно живем. Мы не заметили, как мы перешли на эту территорию. Сталинский геноцид, фашистский геноцид. Мир потерял ощущение добра. И вот, ну, извините, может быть, это уж слишком красиво, но главное, как бы, так сказать, когда человек настолько выбит из собственной колеи, когда он, как бы, так сказать, пытается найти себя и не находит. Время вывихнуло свой сустав. Действительно, лучше не скажешь. Это так. И есть... Если у меня бы осталось бы еще 5 минут, мне хотелось бы провести параллель и показать, как это проявляется в стихах сестры ее мужа, Бориса Прегеля, Софьи Прегель. Вот Софья Прегель. Мы там видели фотографию, когда я не договорил, фотография групповая, там она уже была. Это Софья Прегель, она училась в консерватории петербургской. Они все из Одессы. Так я же еще заром не договорил. Я бы на вашем месте бы уже, как бы, так сказать, вот, протестовал бы против этого невнятного. Это уже беседа, которая, как бы, так сказать, если... Шазаров, вернусь, прошу прощения. Значит, когда он заговорил с ними на идыш, я почему... У нее было время, она, естественно, как была... Она изучала иврит, то есть библейский язык. И она говорила на... У нее есть иллюстрации к Агаде, то есть каждый пасхальный порядок, что зачем во время Песоха. И она как бы иллюстрирует эту Агаду. Талмуд она иллюстрировала, совершенно фантастические картины. И она изучала иврит. Но на этом иврите на улице не говорят. Это иврит такой книжный, высокий, литературный. И когда он с ними на это, она ему ответила. И она сказала какую-то браху, то есть какое-то она ему благословение сказала на иврите. Он сел, вытер пот и произнес, всплеснул руками, он такой был немножко человек артистичный, Шазар, и сказал фразу «Машиах цайтен», на идыш, «Мессия пришел». «Мессия пришел», то есть как бы так, время «Мессии», что дочка русского революционера Аксентьева говорит на таком блистательном совершенно иврите, который как бы не всякий израильтянин вообще поймет. Это Софья Прегель, значит, это сестра ее мужа, Бориса Юрьевича Прегеля, поэтесса, которая уже далеко откатилась от всяких эсеровских дел, уже никакого отношения она ко всему этому не имеет. Это человек, который был близок во время эмиграции, ну, скажем, к Ивану Алексеевичу Бунину. Я очень подробно об этом все описал. Вышла книга аж в три тома. Мне самому, как бы, так сказать, страшно вообще, так сказать, думаю, кому это интересует вообще столько, читать, это же просто изуверство какое-то. Но там в основном ее переписка и это не мои тексты, и ее стихи. И если позволите, я, правда, как бы забыл совсем, что оно у меня в портфеле, поэтому я, на секундочку, прошу прощения, как бы, за эту дезинсцену.
Нет,
там, где, видимо, я снял куртку.
Там у Шурочки и у Бориса дети были?
Нет.
Не было.
У нас осталась одна книга. Вышла Александр Прегин. Одна.
И я действительно по своей главной специальности я филолог, поэтому меня все время как бы тянет на самом деле на лирические вещи. И когда, так сказать, вот я здесь со скалой этой, вот я чувствую себя не в своей тарелке, поэтому замечательная поэтесса. Не то, что вы знаете, как говорят, я открыл для себя замечательно. Это такая поэтесса, которую, в общем-то, как бы, так сказать, можно читать, можно не читать. Это как бы, так сказать, ну, как любого, в принципе, поэта там. Никакой обязаловки нет. Но поэтесса, которая эмиграция, к сожалению, несмотря на то, что иногда, так сказать, мы так восторгаемся, особенно вот в 90-е годы был такой интерес к эмиграционной литературе. Ну, мы не знали ничего этого. И вдруг как бы все это вдруг обнажилось. И имена, там, Поплавки, то, какие-то. И, сейчас, слава богу, успокоилось. И, в общем-то, как бы видно, что, ну, великих там художников было мало, будем откровенны. Те, кто великие, они были известны и в России великими. Цветаева, Ходосевич, Бунин, они уже туда приехали великими. Это как бы, так сказать, так, чтобы кто-то там возник и, ну, Набоков. Ну, Набоков, как бы, так сказать, понятно. Набоков есть Набоков. Но такие, как Набоков, в общем-то, как бы, так сказать, ну, Газданов, если говорить о прозе. Прегель это поэтесса, которая невеликая, начнем с этого. Но это та поэтесса, которая, во-первых, как бы обозначила, и если вы мне дадите еще действительно 5-7 минут, то я постараюсь, как бы, так сказать, скомпоновать и уложиться, объяснить один очень интересный феномен, который возник в литературе, и прочитать стихотворение, и просто как бы просто озвучить. Я прошу прощения, что надо было, наверное, размножить это все-таки стихи, их лучше бы видеть глазами. Феномен вот какой. Она родилась в Одессе. Это она в консерватории учится в Петербурге. Она закончила, она певица была и прекрасная. Мы совершенно не знаем ее как певицу, и мы совершенно не знаем ее как пианистку. Евгений Александрович Евтушенко, который в своих строгих веках, вдруг выдумал ей биографию и написал, что она поражала там залы, когда она приехала в Одессу. Она действительно какой-то период играла в Одесском театре. Я не знаю даже, что, я исследовал все, я не нашел, что она там играла. Какие-то эпизодические роли, где-то она там выступала в роли пианистки. Ничего там не потрясало никого, не надо ничего придумывать. Но вот это музыкальное восприятие мира в созвучиях, даже, может быть, не столько музыкальное, сколько музыкально-живописное, это совершенно физически выразилось. Я прошу прощения, что я ввожу термины, это совсем не обязательно, но просто, как бы, так сказать, очень любопытно. Существовала такая одесская школа. Ильф, Петров, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша. Мы все хорошо знаем. Это особый язык, особая атмосфера этого Порто-Франко, этого города, свободного города, в котором все наречия и так далее. И это особая, как бы так сказать, одесская школа, это совершенно Бабель, конечно. Софья Прыгель, она была по возрасту практически их ровесницей. Она 97-го года. Она была старше Катаева, допустим. Она была, по-моему, если я не ошибаюсь, то где-то там на год, на два, не принципиально, ровесница Юрия Олеши. Она была, она дружила с друзьями Бабеля, я опубликовал переписку ее. Она жила в этом мире, ее никто не знал. Она ничего не писала. Ее не существовало, как сказала бы Анна Андреевна Ахматова, слава богу, так сказать, мы находимся как бы это, ее здесь не стояло. Ее там не стояло. И она возникает как представитель одесской школы, вполне одесской школы. Она любила анекдот. Имя Адоевцева, наверное, многим говорит. Адоевцева была бы ее, в эмиграции ее ближайшей подругой. И она, Адоевцева пишет, что как, слово выскочило из головы. Слово, когда сидят, выпивон устраивают, какое-то здесь слово. В общем, слово, которое внесла в их компанию Прегель, она считала, что это одесское слово. Я прошу прощения.
А?
Застолье, нет, не застолье. Типа застолье. Прошу, сейчас придет. Короче говоря, она вносила какие-то анекдоты одесские, им рассказывала. Она была забавная, так и была душой компании. Но дело не в этом. Это, в конце концов, вещи, рядом лежащие с литературой. Она оказалась вполне представителем одесской школы. Любопытная ситуация. Она живет в Париже. Ее первый сборник вышел в 1937 году. То есть, когда уже, в общем-то, об одесской школе нельзя было. Это Шкловский, он не назвал не одесской школой, он назвал юго-западной школой. Ну, это практически одно и то же. По поэме Багрицкого «Юго-запад», поэтому одесская школа. Они ее не знают. Она принадлежит и кругу литературному. Никто из них, они ни в каких списках не значится. Существует понятие школы нашего, как бы так сказать, вот наших людей, нашей конвенции. Нашей стаи. А мы кого-то не знаем. Это поразительно в эмиграции. Я, честно говоря, даже не знаю таких эффектов, когда бы кто-то бы настолько принадлежал. А у нее есть. Дело в том, что у нее есть воспоминания об Одессе. Они, правда, опубликованные были, но они настолько были в газетах, никто и это, вот я их в книге просто переопубликовал. Она воспоминания о Багрицком, воспоминания о людях, с которыми она все время рядом где-то. Но она как бы по возрасту, она полностью им подходит, но она никак себя не проявляет. И возникает это продолжение одесской школы, когда уже одесской школы-то не существовало в официозе советском. А у нее, как бы так сказать, это одесская школа в Париже возникает. Все. Это, как бы так сказать, феномен, на который я только хотел указать, очень любопытный. А второе, я просто, если вы позволите, просто хотел прочитать ее текст, как человека, который тоже принадлежит этому миру, этой семье. И прежде всего, это атмосфере этой семьи, я имею в виду, сказать, Высоцкий, Вронский, Прегель, Гоцы и прочее. Потому что, почему получилось три тома, я решил опубликовать все, что я нашел. Все письма, которые я нашел, в ее архиве в Иллинойсе и вообще везде. Дело в том, что она была тоже просоветская, как и брат. Брат урановую руду подарил Советскому Союзу, а она архивы. Когда, если вам о чем-то говорит такое известное имя, как Илья Зильберштейн, искусствовед, выдающийся, он специально приезжал, встречался, она умерла в 72-м году, он встречался с ней в Париже и привозил от нее очень многие материалы. И поэтому ее огромное количество архивов, ну не ее собственных, а архивов, которые она сохранила, она передала Советскому Союзу, и они все находятся в РГБ, в Ленинской библиотеке, в рукописном отделе. Там очень много связей, бунинские, у нее воспоминания о Бунине, ну и так далее и тому подобное. То есть человек, который ни разу не приехал в Советский Союз. Это для нее была закрытая тема. Под разными предлогами. Она была, в общем-то, состоятельная женщина. Она могла позволить себе... Многие подруги ей просто ездили уже. Ну, вот оттепельные времена. Началась, начиная с середины 50-х годов, 60-е. Многие иммигранты сюда приезжали. А она никогда. Под разными предлогами. Как угодно. Не знаю. Вот это, опять-таки, ток. Все. Заканчиваем стихами. Называется «Дочь фараона». И скатерти крахмальная стена, и тяжкий вздох в молитвенном напеве, и 10 капель смуглого вина на память о Господнем страшном гневе, подсвечников тяжелых якоря и бисерные бахромы ресницы на темных буквах вечера заря, на крыше слов глубокий сумрак длится. Течет во мглу и в веселье в тоске и плещет полноводная агада. Ну, агада, мы бы ударение. Вот буйлов коричневое стадо на водопое топчется в песке. И девушка спускается к реке. Служанки ждут под тихой сенью сада. И ей навстречу горькой усладой глаза младенца светят в тростнике. Обычное приложение Библии. Дочь фараона, которая увидела Моисея, плывущего по реке, его вытащили, поэтому он, Моисей, ну, транслитерация русской, Моше, то есть вытянуть, лемшох на иврите, вытянуть, вытащили из воды. И у нее все вот такие стихи. Дочь фараона – это я. Дочь фараона – это она. Это описание пасхального вечера. Почему стихи начинаются «Из скатерти крахмальная стена». Вот этот вот памятью, как бы так сказать, обычный ее прием. Стихи, например, 50-е годы. То есть уже все давно закончилось. Уже вообще, как бы так сказать, все прояснилось. Где что? Уже как бы мир настолько ясен и четок, и правая, и левая сторона. Ничего не понятно, и ничего не закончилось, и ничего не. И вообще, как бы сказать, ничего не ясно. И кто мы? И потому что я девочкой все равно сижу в Одессе на этой пасхальной агаде. И капли этого вина пасхального, они проливаются на эту скатерть. И это повторяющиеся 2000 лет, одна и та же самая история о том, как дочь фараона вытащила из воды Моисея, это я ее переживаю. Я 2000 лет как бы переживаю одно и то же, одно и умное чувство. Я всякий раз как бы, так сказать, чувствую себя дочерью фараона. Я не хочу заниматься сейчас литературоведческим анализом, это не входит в мои, как бы, так сказать, планы. И так, наверное, уже много всякой разной информации. Но вот Софья Прегель оказалась, как бы, так сказать, поэтессой, знаете, таким вот тихим голосом. Тихим голосом, но мне почему-то кажется, что какие-то существуют пласты в культуре, которые не обнажаются сразу, порода их не обнажается сразу, ни в один момент. То есть для этого нужно какое-то время, какие-то обстоятельства, какая-то определенная эпоха, когда вырисовываются контуры ушедшей этой Атлантиды, затонувшей. Ну и не могу как бы не закончить и не сказать то, что вы делаете в этом замечательном месте. Это один, как бы так сказать, одно из действий, когда снимается вот это вот, снимается эта вековая пыль, и эти пласты обнажаются, и вдруг оказывается, что подлинная культура, она, как бы так сказать, спрятана, и мы еще, так сказать, вот нам еще предстоит много-много-много всего для того, так сказать, чтобы с ней соединиться, понять ее, постичь, расшифровать, разобраться в ее кодах и, как бы так сказать, самое главное, впитать и ощутить ее аромат и ее. Да, ну какие-то вещи не сказал. Это союз поэта. Вот Софья Прегель. Она с края. Такая немножко как всегда напряженная такая вот у нее какой-то. Она вообще в жизни, как мне кажется, я никогда ее не встречал. Мне кажется, была, чем на фотографии она получалась, она как-то. Она сама писала в письмах об этом. Я опять не вышла. У меня опять напряженные глаза. Она как-то так напряженно всматривалась. Это Ремезовская грамота. Она была членом Обезвелого Пала, обезьяньей Великой и Вольной Палаты. И Ремезов, она дружила с Ремезовым и переписывалась, я опубликовал переписку. И ну, это она, вот это как раз это гостевая книга Алексея Михайловича Ремезова, где ее фотография, и 52-й год, она его посещала постоянно, причем он ей постоянно записки посылал, где вы, почему вы не пришли в эту пятницу, он как бы там, ну, умерла жена, он жил один, и практически слепой писатель. А это, ну, это особый разговор, такая Ирина Ясин, Раиса Самуиловна Чекгар. Я опубликовал их переписку. Это такая американская дама, американская поэтесса. Ну, мне кажется, намного-намного ниже в поэтическом смысле, чем Софья Прегель. Никакого отношения она не имеет. Но она приезжала в Париж из Америки и давала деньги. И тогда возникло там поэтическое издательство «Рифма», которое просуществовало долгое время, до самых 80-х годов. Хотя уже давно не было, в 57-м году Чекер умерла, а издательство продолжало существовать и выпускать поэтические сборники. Как бы, так сказать, и эти поэтические сборники, как бы, так сказать, это опять-таки не просто раритет, не просто, как бы, так сказать, на них любоваться или там продавать за огромные деньги, тем более действительно они стоят огромные деньги. Это опять-таки вот тот самый пласт, который надо раскапывать, потому что эти поэты частично малоизвестные, частично как бы частично входящие и в нашу культуру, потому, так сказать, что, потому что Вот мы как раз с Наташей говорили до вечера о возвращенцах, о том, что кто-то вернулся в Советский Союз и так далее. Но это уже тема совсем другого разговора. Я прошу прощения за внимание, потому что, как бы так сказать, понимаю, что когда много всего, это в любой форме, беседы, лекционы и так далее, это всегда трудно воспринимать. Поэтому, если есть вопросы, я с удовольствием на них, если смогу, отвечу. Да.
Мой гостей не удастся задать. Во-первых, большое спасибо и этому месту, и вам за этот интересный рассказ. Вопросов много, в том числе биографические. Можно немножко еще подробнее о детях Михаила и Марии Цесиной? Потому что мы ушли в линию прыгать. Вот. И еще, если можно, такой биографический вопрос. А вот как все-таки удалось Вольфу Высоцкому преодолеть черту оседлости и, так сказать, ну, появиться в Москве? И маленький еще частный вопрос, потом, если удастся, еще задам. У фирмы чайной был такой знаменитый серебряный кораблик, который был ее символом. Да, да. Большевики долго искали этот кораблик, реквизировали все у Цетлиных, да, и фабрики чьи различные, и чай на этих фабриках, но им было мало, они искали еще этот кораблик, символ фирмы. Может быть, вам встречалось упоминание, удалось ли этот кораблик Цетлиным увезти, потому что вроде бы в Советской России он не нашелся. Может быть, он... Это был тот счастливый корабль, который позволил возродить и продолжить свою фирму.
Спасибо за вопросы. Я впервые слышу о том, что существовал какой-то реальный кораблик.
Это была переписка, да, ну, потом там...
Нет, то, что был символ, это символ, корабль до сегодняшнего дня существует, это как бы понятно.
Что на фирме стоял, я читала, что...
Нет, разумеется, конечно.
Ну, как эмблема.
Да, и там были буквы ВНКО. Ну, и Высоцкие компании. Это все как бы понятно.
Большевики его искали.
Это я впервые слышу. Я действительно как бы здесь сдаюсь, ничего не могу сказать, потому что, насколько я знаю, книга вышла моего приятеля, ну, как бы, мы его вроде как бы вместе там одно время ее делали. Вот буквально она вышла вместе с вот этой книгой об Александре Прегель. Такое издательство «Гешерим», оно такое «Москва-Иерусалим», и вышло здесь, в Москве, такой альбом он параллельно. Леонид Лифленд. Mm-hmm. Леонид Лифленд, где все эти вот чайные эти коробочки, он сам собиратель чая лет 40 собирает, Леня, и он как бы описывает историю. Поскольку, как бы, так сказать, я этим занимался, я впервые слышал о том, что существовал какой-то реальный кораблик, и что большевики его искали. Может, у них, как бы, так сказать, был такой авроровский комплекс, и поэтому, так сказать, они как бы, так сказать, я не знаю, действительно, про кораблик, ну, символ, да, он существует до сегодняшнего дня, этот символ, как бы, поскольку фирма существует, и как бы, как эмблема, да, ну, это как бы, да. На всех... Семья. Значит, было трое детей. Ну, если считать Александру Николаевну от первого брака Марии Самойловны с Аксентьевым. Потом была совместная дочь Ангелина, которую мы видели вот в свадебном ее. Она была несколько раз замужем. Она умерла в 96-м году. У нее остался сын, с которым я иногда поддерживаю отношения. Он французский такой доктор-профессор. Очень любит... любит не то слово, он окружен российскими эмигрантами, вот нынешними, так сказать, начиная там с 90-х годов. Нет, он француз, Кривицкий, Алян Кривицкий. И он, он живет в Париже, я с ним неоднократно встречался, он, не зная ни одного слова по-русски, он, как бы, так сказать, проникнут, ну, семья такая, дух семьи, он проникнут русской культурой и очень помогает эмигрантам, собирает их у себя дома и... Там у меня дочь живет в Париже, и поэтому она там постоянно на этой тусовке, и она мне все время сообщает, что вот Кривицкий, как бы, я говорю, слушай, еще до сих пор ему ничего это не надоело, нет, не надоело, он как бы, вот это вот чувство человека меценатское, это, видимо, так сказать, не просто, это, видимо, что-то генетическое уже заложено, хотя там, я это не говорил, вы меня не слышали, но, давайте правду матку, там очень сложные были отношения, ну, богатая семья, как правило, в этих богатых семьях, там начинается, когда делишь имущество, там очень сложные отношения между Ангелина осталась, один из ее мужей был вообще участник сопротивления французского, она осталась во Франции. эти жили в Америке. Отношения, мне так кажется, что отношения уже тогда что-то произошло. А потом, когда они стали издавать новый журнал, я не сказал о новом журнале ничего, а надо было бы все-таки сказать, это самый старый по сегодня, потому что новое русское слово прекратило свое существование, самая старая эмигрантская газета, издававшаяся в Нью-Йорке с 1910 года, ее уже нет. А вот новый журнал, который основал Михаил Цетлин, в 1942 году, когда они приехали в Нью-Йорк, он существует до сегодняшнего дня. И вот РГБ получает, и всякий раз, как бы, так сказать, всякий раз я жду, я там публикуюсь, и поэтому, как бы, знаю главного редактора Марину Адамович, и всякий раз, как бы, так сказать, такое ощущение, что очередной номер не выйдет. Но где-то ей удается все-таки. И самое главное, что Сашенька Прегель, которая нарисовала обложку в 1942 году, там со мной спорили Добужинский. Там действительно, как бы так сказать, на каком-то этапе Добужинский переделал эту обложку. Но основа прегельская. И она до сегодняшнего дня, эта обложка сохранилась. Этот журнал 1942 года, посчитаем, да, то есть он существует и публикует, и он имеет свое лицо. Он продолжает оставаться эмигрантским журналом. Он продолжает, как бы так сказать, в сегодняшней ситуации, когда уже никого ничем не удивишь, когда уже мир уже прекратил делиться на эмигрантов, метрополии и так далее, он, как бы так сказать, все равно выполняет свою роль. Я уж не говорю о том, так сказать, сколько всего там было напечатано. Это одна из заслуг. И надо отдать должное Марии Самолне. У меня как-то отношение к Марии Самолне, как человеку, если мы говорим о меценатской теме, достаточно неоднозначное, скажем так. Ну, кто я такой, в принципе? Не судимый будет. Я не в том смысле говорю, что вот у меня такое сложилось. Не в этом смысле, а в том плане, что очень все неоднозначно. Особенно неоднозначно, если как бы изучать историю иммигрантских изданий. Она на каком-то этапе, она превратилась в такую, знаете, вот даму, которая, она выгоняла редакторов, был после нового журнала, когда ее как бы отстранили, когда уже она не оплачивала, когда это из ее кошелька стал выходить журнал, уже другое было совершенно финансирование, она создала журнал «Опыты», честь ей хвала. Но все это не так просто уже было. Она там был такой Роман Гринберг, редактор, которого она выгнала, и так далее, он там, ну и так, то есть великая женщина, но здесь есть, как бы так сказать, свои сложности, поэтому не будем все рисовать в розовых тонах. И вот эта Ангелина, ее родная дочь, по крайней мере, так мне представляется, может быть, я в чем-то чего-то не знаю и в чем-то ошибаюсь, и знающие товарищи меня поправят, и, как бы, так сказать, вот не согласятся, но мне почему-то кажется, что отношения там были очень натянутые. И более того, не просто натянутый, а просто даже не было общения. Значит, это вот Ангелина. И был еще брат Ангелины, то есть третий ребенок, Валентин, который умер совсем недавно, потому что он еще успел, я его знал тоже хорошо, в Америке он успел еще написать некоторые, Ангелина тоже написала воспоминания о семье. Об отце, о матери, достаточно сдержанные, но тем не менее, как бы так сказать, это. И Валентин успел еще вот в новом журнале, как бы у него это. Это как бы, так сказать, семья. Поскольку Валентин, они все запечатлены, опять-таки, они просто нанимали художников, причем художников первого уровня. Серов, Бакст, Ривера и так далее и тому подобное, которые писали. Валентин был изображен в очень многих, у него огромное количество портретов, такой симпатичный был ребенок, и поэтому особенно детских портретов. Есть каталог. Дело в том, что Мария Самоновна в 1959 году передала, в Рамадган, в музей она передала практически со всеми картинами. Все практически это. И все эти картины до сегодняшнего, кроме Серовской, они все как бы там существуют, и можно себе иметь представление, их огромное количество, их больше несколько сотен, поэтому, как бы так сказать, такая галерея образовалась. И кроме всего прочего, они передали, что я считаю не менее важной, может быть, по ценности такой финансовой, это более значимая картина и музей сам, но книги. У нас уникальная в этом смысле, я считаю, национальная библиотека, куда поступили. Почему уникальная? Потому что Цетлин, Михаил Осипович Сетлин, он был, возглавлял отдел критики в «Современных записках». Вот в том парижском журнале, который главный парижский журнал. И все поэты, которые были заинтересованы, вся молодежь, да не только молодежь, а и крупные поэты были заинтересованы в рецензиях, все отправляли ему это. Он их хранил, все с автографами. Ну, если не автографом, то хотя бы, так сказать, там, просто скупая строчка на память, как бы, так сказать, вот, чтобы вы расплакали, читая мои стихи. И все эти сборники поэтические, поэтому я насчитал, что во время примерно с 19 по 2000 год было издано около 2000 сборников эмиграции, поэтических, я имею в виду. Поэтических сборников. Ну, 2000, конечно, ни у кого нет, и нет таких библиотек, где было бы собрано все. Но примерно половина этого богатства как бы существует благодаря Марии Самойловне. Это и ее заслуга. И Бориса Юрьевича, в определенном смысле, Бориса Юрьевича и Александра Николаевна, которые тоже к этому. Я забыл ваш третий вопрос.
Черта
оседлости. А черта оседлости. Ну, знаете, это, как бы, так сказать, ну, что черта оседлости. Не стояли же там... Ну, это были 40-е годы 19 века, когда он молодым парнем, босой, как бы, без копейки в кармане, пришел искать счастье. И нашел. Человек был с понятиями, как сейчас бы вы выразились. Человек был, ну, я не говорю там о смекалке, уме и так далее, а человек был с определенным взглядом на жизнь. Судя по всему, по всем как бы сохранившимся источникам, человек с принципами. Эти принципы свято соблюдались. Почему? Как бы, это видно по всем, как бы, так сказать, вот документам, которые... там же был... Это был дом, который, как я понимаю, царская охранка, в общем-то, о многом догадывалась. Но или были не заинтересованы, потому что как бы им отстегивали какие-то вещи. Но Давид Высоцкий, вот этот благообразный на картине Леонида Васильевича Пастернака, это был один из людей, который откровенно давал деньги. Значит, была такая Вера Климова, прошу прощения, Наталья Климова, Вера эта дочка. Наталья Климова, террористка, которая устроила на Аптекарском острове взрыв Столыпина. Это он ее отправил через, причем он ее отправил не обычным путем в Европу, он отправил ее в Азию, он оплатил ей все. Давид. И, а не говоря уже о том, так сказать, что о корреспонденции, которые получали эсеров, пользовались просто адресом этих особняков роскошных. Ну, не верится мне, что агенты царской охранки всего этого не знали. У меня есть большая статья, она есть в интернете. Я описываю, как охранка гонялась за Михаилом Цетлиным. Путая все на свете, перевирая там просто рапорта, я в Гарфе, как бы сказать, просто идет отчеты их, они шлют, конечно, там тоже этот бардак творился. Но на высших уровнях там все-таки грамотные люди сидели в полиции. И что-то они должны были понимать. Или, как бы так сказать, смотрели это, или действительно профукали, потому что, ну вот, под носом, что называется. Какие-то вещи, какая-то мысль сейчас рассказывала Климовой, какая-то мысль мелькнула, ну, и убежала.
Можно еще один вопрос. А Софья Прегель писала на русском языке или писала она... Александр Прегель писала только на русском языке, да?
Нет, Софья, наверное.
Софья Прегель, да.
Нет, только на русском.
Только, да. На русском.
Только на русском. Она была, я не сказал, если говорить о журналах, она когда эмигрировала, ну, бежала от немцев, тоже в Нью-Йорк, ну, как бы с братом, она издавала там журнал «Новоселье». И начиная с 42-го года, потом она вернулась в Париж. Она любила Париж, это было для нее, ну, я думаю, она больше всего любила Одессу. Но в Одессу, как я уже сказал, она никогда не приезжала и вообще не переступала. А Париж для нее вообще всегда был там у нее... Париж... Был город, который она не могла без него жить. И поэтому она не осталась в Нью-Йорке. Они же остались, брат остался. Еще был у них брат, Александр, который помогал Борису. Они все остались, и Прегель, и Александра Николаевна. Она вернулась, несмотря на то, что это были единственные люди, которые такой братской любви, или сестринской любви, то есть и обоюдной, и Александры Николаевны, они встречались каждый год, они приезжали в Европу, и обычный маршрут, они сначала ехали в Бельгию, Не, вру, они сначала ехали лечиться в Швейцарию, а потом они в Бельгию. Они любили вот эти две страны. И это общение, как бы так сказать, продолжалось. Она издавала журнал «Новоселье», который был единственный. С 1942 по 1951 год он прекратил существование уже в Париже. Это был единственный эмигрантский журнал, который выходил. Ну, новый журнал, правда, был в Америке, но не в Европе, а она же вернула все-таки его в Европу. И там публика, там Бунин был, там Ремезов, ну, практически все. Все абсолютно. Первые, вторые, третьи, четвертые и пятнадцатые фигуры. Но при этом. Она, у нее был очень хороший, ну, французский, понятно, они все владели французским безукоризненно, она очень быстро владела английским. И она организовывала журналы тематические, она печатала, выходила «Новоселье» блоком, допустим, «Китай». И там шли китайские писатели, она сама переводила, ну, не с китайского, конечно, а, видимо, были английские подстрочники, и американские писатели там печатались только. Какой-то еще, Югославия, были сербские писатели, и поскольку ее окружали такие же дамы многоязыковые, она, но писала она только по-русски. Русский язык для нее был главным языком, на котором многие люди ее помнили, потому что приезжали уже из Советского Союза, и общались с ней, и я этих людей еще застал, потому что это были люди, ученые советские, вот как типа Зильберштейна, еще целый ряд людей, поэтому она в этом смысле была русская поэтесса. Настолько русская поэтесса, что я не могу убить свою национальную библиотеку приобрести экземпляр трехтомника, потому что, как бы так сказать, у нас сейчас с русскими книгами тяжело. Я им доказываю, что, в общем-то, как бы там у нее еврейская тема, там одесская школа, там многие воспоминания об Одессе, там, ну, масса всяких вещей. Надо, вот мы видим дочь фараона. Нет, вот. Ну, это уже
нас.
Маленький, просто. Да. А в каком году она эмигрировала,
Софья? Хороший вопрос, как бы так сказать, я сейчас боюсь. Нет, ну не примерно, я точно скажу. Я просто думал, что она эмигрировала вместе с братом. А брат эмигрировал в 20-м году. Они отплыли из Одессы в 20-м году, и, значит, как бы так сказать, он был тогда женат на дочери, упомянутой мной выше, Грузенберга. Вот этот адвокат, у него была дочь Софья, и Борис Юрьевич был женат на этой Софье, она умерла в Берлине в 30-м году от сахарного диабета, и дочка была не его. Но это другая история, там действительно драматическая история получилась. И он приехал в Константинополь. Ну вот склад сознания, одесский человек, он закончил политехнический институт в Петербурге. Инженер, физик и прочее. Но склад сознания делового человека. Он приехал в Константинополь как эмигрант в 20-м году. И он организовал фирму, чемоданы. Кому нужны чемоданы? Мы будем багаж делать. И он как бы собрал умелых людей, как бы так сказать. И он, у него фирма, и во всех журналах, которые выходили в Константинополе, значит, реклама идет фирмы, багажной фирмы первый же день. Там без раскачки, как говорит президент. Никакой раскачки. Все, вот тут же все вопросы решались. И так вот мгновенно ориентировался на местности. А я считал, что они настолько любили друг друга, брат и сестра. Она написала в 70-е, она долго писала, написала лет 15, но в 70-е годы, уже после ее смерти, он издал. Три тома, такая билетаризованные мемуары об одесском детстве. Маленькая девочка, причем, как бы сказать, немножко надоедает уже к концу. Это не надо столько много, там, по-моему, 2000 страниц, три тома огромные. Он это издал, и он считал, так сказать, а в 72-м году это первая волна эмиграции в Израиль, ну, из Советского Союза. И он думал, так сказать, что сейчас я брошу туда, и все эмигранты прямо с самолетов начнут раскупать, это называется «Мое детство». Эта книга до сегодняшнего дня лежит на складах. Она неликвидная совершенно, ее выбросить вроде как бы жалко, три тома, а никому она ни тогда была не нужна, ни сейчас. У меня, по-моему, 6 экземпляров я в разное время, поскольку там разные, ну, dedication, автографы кому-то, значит, подписано разными людьми. Поэтому я... А, ну, немножко нудноватая такая проза, но там любопытные есть вещи. Но она описывает брата, она, как она сама от «я», там, как бы сказать, девочка. Нет, вру, это не нет, «я», да, конечно, от первого лица. И все время этот брат, Володя, она делает Володя, и он ее все время сопровождает. И я был полной уверенности, что он ее взял, как это, бросить большевикам, сестру, родную, да вы что это. И уже книжка была готова, уже была верстка. А у меня большое там вступительное слово, и я в сомнениях каких-то, что-то меня, и вдруг, значит, я был как раз в России, был в Питере, и в Национальной библиотеке, в Салтыковке, я обнаруживаю Тихон Чурилин, известный русский поэт, который посвящает стихотворение Софье Прегель. 21-й год. Не опубликованное в его архиве. Думаю, нифига себе. Значит, точно то, что она в 21-м году еще в Одессе. А он, вру, не в Одессе, в Крыму. Он в Крыму, он бежал от большевиков, значит, относительно не голодный Крым, и там он образовал какую-то литературную организацию, и, судя по всему, она уезжает из Одессы, она приезжает в Крым, у нее есть крымский цикл. И здесь начинают соединяться эти пазлы. И я прошу издателя, ломаем верстку, потому что без этого просто нельзя. Это крупное преступление против науки, против всего, если я напишу, что она... И мы, в общем, это было номер беседки. Пришлось вставлять, но уже верстку нельзя сломать, потому что нужно то, что ты вытащил, нужно добавить столько же, и примерно, чтобы не потекла верстка, потому что уже индекс имен готов, и так далее. И я начинаю понимать, так сказать, что у них с Тихоном Чурилиным был роман, потому что стихи такие. Он там, кроме прочего, закодировал, анаграммировал ее Софья Прегель, ну я там в вступительном слове все это пишу, на уровне звуков. СП у него звучит это в стихах. И она не хотела уезжать. И она только в конце 21-го года, ну а потом еще некоторые там мелкие факты косвенные. И я понимаю, так сказать, что она не с ним. Но она попадает в Константинополь, она попадает, видимо, в начале 22-го года в Константинополь, потому что первое письмо подруги Бабеля Людмиле Лившиц датировано началом 22-го года. То есть она, по всей видимости, приезжает в Константинополь, присоединяется к ним в 22-м году, а оттуда уже в Париж, во Францию.
Разница в возрасте между братом и сестрой?
5 лет. Он 92-го, она 97-го. 5. Там любопытно, может быть, кто-то помнит такого... Никулина, советского писателя.
Да, Лев
Никулин, знает, да? Человек-стукач, выдававший советских писателей, ну, не десятками, не пачками, там все сложнее было, но, тем не менее, сталинский, конечно, прихвостень. Он был, он сидел за одной партой с Борисом Юрьевичем. Он одессит, его же отец, актер одесский, и который эмигрировал в Америку, Оль Шаницкий, настоящая фамилия, Никулин, псевдоним. И она его зашифровывает. А, почему? Она, значит, она живет во Франции, а Никулин один из тех, кто хотел, он был эмиссаром, которого советская власть направляла, начиная с 50-х годов, он прекрасно знал французский язык. И она его направляла, он жил во Франции, у него есть очерки о Франции, у Никулина еще в 20-х годах. И его направляют периодически в охоте за Бунинским архивом. Начиная с 50-х годов охотились за Бунинским архивом, когда в 53-м году Бунина не стало. Вера Николаевна получила от советской власти пенсию, ей платили, это официально есть в литературной газете все это. Ей, она отдавала какими-то частями, много она чего отдавала, но она держала все-таки у себя. В 61-м году, когда не стало Веры Николаевны, значит, владельцем архива стал Леонид Зуров, ну, как бы их литературный секретарь, близкий, приближенный и так далее. Зуров был человек нездоровый. Зуров периодически проводил время, а Софья Юрьевна Прегель, она была в ближайших отношениях с Зуровым. Ну, она вообще была близка с Верой Николаевной, с Иваном Алексеевичем и так далее. И поэтому, как бы, она его опекала и прочее, прочее. Зуров колебался. Зуров принимал решение, видимо, до того, как он попадал в психушку, он принимал решение продать архив. Потом, как бы, так сказать, когда ему проветривали мозги, он возвращался и ни в какую-то. И Никулин выполнял роль человека, который систематически туда отправлял. Ну, не он один, там была целая группа людей, которые, как бы, так сказать, охмуряли их. Ну, начиная, начали охмурять еще Бунина в симоновские времена, когда после войны образовался Союз возвращения на родину и прочее-прочее. Многие хлынули после войны, брали советские паспорта. Константина Симонова запустили туда, он там охмурял его в ресторанах. Вот, ничего не получилось, хотя я так понимаю, что Бунин, в общем-то, колебался.
Паспорт уже выписали,
Не, судя по письмам его Телешову, конечно, он, как бы, так сказать, у него какие-то уже были там всякие мысли посещали. Дорогу назовем, в смысле, главную улицу в Москве, будем миллионы сдадим. Ну, кто это перед этим может устоять? Понятно, что. И Никулин, как бы. И Никулин приезжал в Париж. И он там встречался, начиная с 50-х годов, он встречался с Софьей Юрьевной. Она его, конечно, хорошо помнила. Он был немножко постарше, он был возраста ее брата. Но понятно, что и переписка. Ну, вот я опубликовал их переписку между Никулиным и Софьей Юрьевной. И, но самое интересное, что она его зашифровывает в этом своей повести о детстве. Она его просто там рисует. Он, видимо, очень близок был к семье. Он приходил в гости и так далее. Ну, это проза билетаризованная. Но, тем не менее, костяк каких-то биографических вещей или автобиографических. Он остался, это, как бы, так сказать, когда какие-то вещи понимаешь, и когда уже, так сказать, находишь коды, очень любопытно это все такое уже не исследователь, а следственная работа, я бы сказал, такой следователь сидит и, как бы, так сказать, распознает, где чего и что. Поэтому там есть какие-то свои любопытные вещи. Но в целом она все-таки поэт. Она поэт, а не прозаик, хотя словом она владела. Между собойчик, вот слово, которое Адоевцева считала, что оно одесское, и с этим словом познакомила их компанию. Туда входил Борис Зайцев, Адоевцева, был такой Водов, редактор газеты «Русская мысль», которая издавалась в Париже, вот, и до самых поздних времен, Терапиана, ну и, как бы, так сказать, это уже были такие старцы, ветераны. Вот, больные люди, но тем не менее порох в пороховницах оставался. Это была своя какая жизнь 60-х, 70-х годов, когда все уходили постепенно один за другим. То есть, с одной стороны, это горький хлеб, там, изгнание, все это понятно, но это все-таки жизнь была. Они как-то выжили и прожили, и остались. Ну, ладно, это действительно уж совсем другая тема.
А можно еще вопрос?
Да, конечно.
А вы с наследием Гера Рене Юлиановича знакомы?
Ну, не только с наследием, но и с самим, к сожалению, знаком. Можно я не буду?
Это очень интересно, я с ним тоже очень хорошо знаком.
Ну, может быть, вы не разделяете, может быть, мы в кулуарах, может быть, мы...
Я понял, но это очень любопытно.
А, в смысле, мой...
Ваше мнение любопытно мне.
Мнение какое? Мнение такое, что оно совсем, как бы, никому ничего не обязывает. Поэтому оно спорное. Но я говорю, как бы, кстати, выражаю некую свою индивидуальную позицию. Мы с ним знакомы давно, с 90-х годов, по-моему, с 95-го года, поэтому.
Скажите, а Софья Юрьевна, когда в Париже жила, она где жила? Где-то рядом с Рюбуало, где Эмиза, где-то в этом районе, в 16-м округе?
Да, она жила несколько квартир. К сожалению, как бы, так сказать, какие-то вещи, которые выбивает. Я когда готовил книгу, я фотографировал даже ее дома, где она, у нее было несколько адресов. Но это действительно все 16 адресов. Это пассия, это, как бы, так сказать, действительно то место. Я просто сейчас действительно забыл. Это называется. Нет, не хочу, как бы, так сказать. Ну, это, в книге это есть, я просто указываю ее адреса. Больше того, даже фотографии ее. Не-не-не-не-не, ну, не до такой степени, нет. Не до такой степени, нет. Ну, конечно, это обычные дома, квартирные. У нее было три мужа. Она была сугубо несчастливой женщиной в браке. Она была женщиной, которая не нашла счастья как мать. У нее не было детей, как и у Бориса Юрьевича. Ну, у него была как бы дочка от первого брака, но это не его дочка, теперь я в этом 100% убежден. Это женщина, которая была достойна лучшей участи. Я это очень подробно, не я описываю, и мне как бы, так сказать, что называется, меня там не стояло. Это письма. Это письма, она была, там ее роман, он занимает примерно в этих трех томах, он занимает где-то, наверное, страниц что-нибудь 200, может быть больше. Она была влюблена, причем уже в возрасте 50-летнем, она была влюблена в такого известного литературного критика Александра Васильевича Бахраха. Бахрах был последней любовью, он долго не женился, он был там, разница была небольшая в возрасте, он был чуточку младше ее, потом женился. А? У них переписка была, ну, у Цветаевой, как мы знаем, было много романов, хотя, я думаю, это романы литературные, она просто себе придумала мифический образ Федры, и она, как бы, так сказать, играла одновременно мать и любовницу в одном и том же лице. А Бахрах повел себя, ну, если говорить, называть вещи своими именами, крайне недостойно это. Это около 150 писем, которые он сохранил. Это его архив. Это Бахметьевский архив в Нью-Йорке. А она не сохранила ни одного его письма. Ну, я так понимаю, что или она уничтожила все, или брат, который хорошо почистил ее архив, чтобы это просто, как бы, так сказать, никакого пятнышка не было. Она действительно вела себя как романтическая, влюбленная, потерявшая голову, будучи замужем, но, в общем-то, она понимала, что последний ее муж Равницкий, он, как бы, так сказать, там, видимо, какая-то была, у них какая-то была драма, которую я не знаю. Ну, то есть, жизни у них не было совместной. Последним была какая-то измена в самом начале пути, поэтому она просто существовала, как кажется, при муже, или он при ней. И поэтому она уехала оформлять свое гражданство, она не имела гражданства, она вернулась в Париж, но не имела американского гражданства. И она поехала оформлять гражданство, и прожила там год в Америке. И этот годовой роман, между почтовый по существу, между хотя они знали друг друга много лет, но вдруг возникает это чувство, фантастическое совершенно. Можно по-разному к этому относиться. Я отнесся как к роману, где полностью, как бы, так сказать, был на стороне Софьи Юрьевны. Не потому, так сказать, что я о ней писал, и потому что она это, а просто, как бы, вот с точки зрения каких-то мировых весов. Благородство, джентльменство и прочее. В этот роман были бы вовлечены какие-то близкие люди. Адамович, допустим, который был близок с Бахрахом, и который переписывался с ним в свою очередь, и так далее. Это была драматическая история в ее жизни. Никак ни в чем. Там вот какая ситуация. Там происходит, как и у Александры Николаевны. Я может быть, не связал это и не договорил. У нее, в ее поэтике, в ее взгляде на мир, в картине мира, происходит то, что называют физики энтропии. Охлаждением Земли. Она из фламандских красок, вот этой жизни, арбузной, одесской, этого кипения, этих цветов, этих музыкальных созвучий, этого всего, как бы, так сказать, всего. Вдруг, как бы, у нее становится вся эта гамма черно-белой. Остывают цвета. Застывает, чувствуется, физически чувствуется, что мороз проходит это. Одиночество. Вот типичная Александра Николаевна в картинах в ее.
Это характерно для молодости.
Может быть. Но вы знаете, все-таки поэт остается в каких-то своих... меняется стилистика, согласен с вами 100%. Но таким вот такого медленного, нерешительного, невыдуманного, но от сборника к сборнику ощутимее, у нее 5 сборников, ощутимее, и 6 избранные стихи, она как бы итоговая, ощутимее становится, как бы, так сказать, полное, как бы, так сказать, охлаждение ко всему, и мир, как бы, так сказать, становится пустыней. У нее очень, очень развита детская тема. Ручонка, детская ручонка в руке. Ну, понятно, ностальгия по ребенку, не родившемуся. Это можно объяснить. Но вот этих детей уж становится слишком много, этих сирот. и я сирота, как мать сирота, как женщина сирота, как любовница сирота. И, конечно, нельзя сказать, чтобы, видя в каких-то косвенных проявлениях, роман, вот этот несостоявшийся роман с Бахрахом, конечно, наложил это 51-й год. И описала она, последний сборник ее выходит в 66-м году, поэтому, как бы так сказать, вот. Но вот это неблагополучие, переданное, ну, не в лоб, не так, чтобы прямо вот, вот неблагополучно все в мире, вот не любят меня мужики и все тут. Это так тонко, это так поэтично, что я прошу прощения, что я не могу как бы познакомить с другими текстами, но надеюсь, что... Она есть в интернете, кстати говоря. Она там, в текстах я ничего нового не открыл, я просто собрал, как бы я прокомментировал ее сборники, а так-то тексты ее представлены хорошо, как и всех других эмигрантских поэтов. Там другая получается... Что-то я действительно много говорю. Сейчас я до точки дохожу. Понимаете, вот переизбыток текстов, это иногда плохо. Я вообще считаю, так сказать, что интернет, ну, понятно, что как всякое хорошее явление, оно имеет свою отрицательную сторону. Вот окунаешься во все это, вот, и все доступно, и все, так сказать, это. А искусство, оно ведь элитарно. Оно ведь требует, понимаете, какой-то вот каких-то определенных знаний. Оно, как бы, так сказать, лучше бы отбор бы какой-то был бы. И чтобы можно было хоть как-то и в чем-то видеть эту эволюцию, или там движение, или еще что-то. Потому что, ну, все, как бы открыл, и что еще там, книжки, вот все, как бы, так сказать, есть. Я сейчас готовлю, можно открыть тайно? Андрей, я заканчиваю, действительно заканчиваю, я понимаю, так сказать, что я учился музыке, доучился полтора года, поэтому я знаю, что будет, когда вот что-то уже излишнее, уже, так сказать, я уже страдал. Я готовлю книгу, я сейчас готовлю, я уже издавал когда-то этого поэта, но он вышел таким ограниченным тиражом в Иерусалимском университете, такое было издание, и оно разошлось, у меня самого один экземпляр остался. Это Довид Кнут. Может быть, кто-то знает. Довид Кнут. Да. Довид Кнут. Муж Ариадны Скрябиной, дочери композитора. Совершенно правильно.
У нас же была лекция, друзья.
И, а сейчас я нашел, у нас на блошином рынке там просто выкинули, ну не так, чтобы выкинули, они потребовали, конечно, деньги за то, что они выкинули, но все равно это было радостно купить. Совершенно новые тексты. Если он умер в Израиле, он приехал в 49-м году после образования государства. Эмигрантский поэт, один из самых, я считаю, талантливых поэтов русской эмиграции. И, но... Знаете, вот бывает, входишь второй раз в эту самую воду, ну, вроде как бы все знакомо, температура воды, куда она движется, все на берегу, как бы. А это тот случай, когда вообще я, как бы, я понял, я думал, что я знаю о Кнуте больше, чем он сам о себе. Потому что, когда начинаешь изучать что-то, начинаешь вникать какие-то... Тем более, я знаю, она жива еще, и дети, их сын совместно с Ариадной Скрябиной, он же, оба живы, ну, один не от Кнута, и поэтому он такой малоразговорчивый, он такой гитарист на севере живет, на севере Израиля, в смысле. А второй мой приятель, Довид Кнут, так, ну, заговариваюсь, Йоси Кнут, он совершенно очаровательный человек, похож, такой же некрасивый, как отец, такой маленький, с таким большим носом, умница большая. И это совместно сын, и жива жена последняя, ну, Скрябина-то погибла в 44-м году, а он женился на молодой девочке, разница была в 30 лет, и она, Лея, еще жива, и поэтому, когда получаешь информацию отсюда, и отсюда, и отсюда, и смотришь, самое главное, разными глазами, начинаешь как бы о человеке, о своем герое понимать нечто большее, чем он, может быть, знал ну, он знал, естественно, больше меня, но чего-то такое узнаешь, как бы, так сказать, чего не знают другие, скажем так. Ну, вот это тот случай, когда, как бы, так сказать, я написал больше того, я написал монографию о Кнуте. Я издал ее во Франции. Я, как бы, считал, так сказать, что я главный кнутовед вообще, так сказать, вот, не только в собственной квартире, а за пределами. И все это рухнуло в один момент, когда сейчас вот я готовлю. И это совершенно другие тексты. Это огромное количество того, чего я не знаю. в 90-е годы, значит, какие-то родственники такие, значит, Лжедмитрии находились, которые вот как бы дети капитана Шмидта и Леонарда Шмидта, прошу прощения, которые как бы объявляли себя, так сказать, родственниками Ариадны Скрябиной и вообще, так сказать, этой замечательной семьи. Один, ну не буду называть фамилии, один из них москвич такой, и убеждал меня в том, так сказать, что он воспоминания даже где-то там опубликовал. Ну, мне тогда это казалось сомнительным. Но не в этом дело. А возникла такая романтическая сказка о том, как еврей Кнут, такой особенно еврейский русский, у него замечательное стихотворение, «Кишиневские похороны» называется, и там такая строка, которую расцитировали, брали, даже вот Прегель ее эпиграфом взяла. «Особенный еврейско-русский воздух, блажен, кто им когда-либо дышал». Он заканчивает эти кишиневские похороны. Замечательно, действительно. Одно из лучших стихотворений эмигратским, белым стихом написанное. Все восхищались. Действительно, оно приводило всех восхищения, начиная от Набокова до Адамовича. И возникает, во-первых, как бы сказать, совершенно новые тексты, огромное количество, о которых никакого... Но самое главное, возникает другое. А, дневник, что очень, очень всегда... Советую искать дневники. Дневник – это вообще такой интимный жанр, который сразу как бы все ставит на свое место. Письма даже иногда врут. Но все-таки ты общаешься с кем-то. Там ты ретушируешь, там где-то ты делаешь мейкап. Там как бы, так сказать, а здесь ты находишься один на один. И он описывает отношения, допустим, тоже Ариадны Скрябиной. Ящик такой, значит, вот он такой, значит, вот это. А она из христианского русского мира. И вот как любовь это возникает. И вообще, так сказать, какой, как молния такой озаренный, она переходит. Она действительно пришла в еврейство, это действительно так. И погибла, они там создали подпольную еврейскую организацию в Тулузе во время войны. Это все так, это действительно. Но никакого там такого прямо. Значит, там получилась такая ситуация. Он ушел от жены, она ему там изменяла от своей первой жены. И пришел в дом к своему другу. А это был муж Ариадны Скрябиной, французский писатель Рене Межан. И жил там у них на чердаке. Ну, у них там была небольшая квартирка, и он, на смысле, домик, и он спал у них на чердаке. И никого там любви вообще не... Это, ну, и только через полгода он вообще впервые, она упоминается у него в дневнике. Он ее рассмотрел. Ну, она же была на всю голову сумасшедшая. Ну, сумасшедшая в совершенно другом смысле. Не, в блистательном смысле, конечно. Она Ариадна, это фантазия. Как это еще о ней книгу никто не написал, это совершенно невероятно, потому что это... Она же устраивала здесь, после революции, в Москве она устраивала, написала сценарий для шествий, для театрализованных представлений. Она была дочь своего родителя. Она же в 1905 году родилась, когда они жили в Генуе, когда он расстался со своей первой женой, и со Шлёсер. Он же писал поэму «Экстаза», и она рождалась при... Я серьезно говорю, я абсолютно убежден, что эти музыкальные созвучия поэмы «Экстаза» подействовали на нее генетически, и она родилась уже, как бы, так сказать, она совершенно... Один только эпизод, и я заканчиваю. Действительно, я уже чувствую, так сказать, все уже... Меня совершенно потрясло, когда я, поскольку, как бы, так сказать, еврейская мифология, она, как бы, так сказать, она... Это особая мифология, потому что, ну, Библия, традиции, вообще традиции, память жанра, скажем так. И поэтому, как бы, когда читаешь мемуары, написанные человеком, который знает русский язык, кстати говоря, как бы, знал русский язык, и вообще общался как бы с людьми, то надо делить всегда на 300. Это как бы, как я уже к этому привык и всему не верю. Но здесь я просто проверял эту ситуацию из разных источников. Значит, она, было такое понятие битар. Битара – это такое, такие боевые дружины, которые организовал Жаботинский, такой был деятель сионизма. И он, такие ванизированные дружины, он их первый создал в Латвии. А потом по всему, значит, они миру, и такое битаровское движение, так вот мы должны сами себя защищать. И Ариадна – крестьянка, аристократка, из дома Скрябиных. Ну откуда? Вот как в этих? Откуда вот этот революционный синдром? Ну что они там ему несут? И вдруг она почувствовала в себе... что она битаровка. Значит, речь идет, она еще вполне русская, она в 40-м году, в марте месяце, она не имела права просто гиюр, если она не замужняя женщина. И поэтому она приняла гиюр после марта 40-го года. Потому что все остальные варианты, это вранье, там пишут, что она, чуть ли как бы не увидев Кнута, она сразу побежала. Она приняла еврейство, когда они это по письмам все восстановлено и так далее. И вдруг она ощущает себя, еще до этого всего, она ощущает себя битар. То есть она солдат еврейской армии. Она поэтесса, кроме прочего. У нее сборник вышел в 1924 году. Она вот эти представления устраивала. Она, конечно, пламень у нее в крови. Она, Гитлер это просто личность, это просто вызов он ей бросил. Ни больше, ни меньше. Она воспринимала его как личного врага. Это не потому, так сказать, что там она кого-то там защищает. Это вот этот человек, я буду с ним бороться. Она такая просто. Вот так она построена была. И вот этот Жаботинский жил в Париже, и он как-то зашел, а Кнут был очень близок к ревизионизму, ну, направлению ревизионизма, где Жаботинский, который его и создал, и был такой журнал «Рассвет». И Кнут печатался в этом журнале, и он... И вот, значит, ну, поскольку как бы они друг друга все знали, он зашел в кафе. Они сидели с Кнутом в кафе, Ариадна. Жаботинский зашел. Ариадна его увидела, поднялась по стойке смирно и отдала ему честь. И стояла, пока к нему уже подошли, и не садилась. К нему подошли и сказали: Владимир Евгеньевич, вот эта сумасшедшая, она не сядет, пока вы не уйдете. Будьте добры, покиньте, потому что она будет так и стоять. Она чувствовала присягу, понимаете, она отдала, она смотрела совершенно глазами, у них был пламень и прочее, на своего кумира Жаботинского, он был лидер, он как бы... Поэтому, как бы так сказать, все остальное, оно просто вот к этому... Но женщина была фантастическая совершенно. Я публикую, вот сейчас будет этот двухтомник, который я готовлю, о Кнуте. Я нашел его стихотворение вот в этом архиве, которое любопытнейшее. Это, значит, там получилась такая ситуация, когда он ее оставил в Тулузе, он сам, ну, за ним действительно гестапо охотилось, он создатель был боевой организации, он ушел в Швейцарию. И она осталась одна. И он, по существу, она погибла. И передали Йосе, вот этого моего приятеля, передали его, он младенец, в 43-м году родился в мае, его передали Кнуту туда, через границу, там у них были тропы всяких ашевиновских. И она влюбляется, пламенная Ариадна, значит, она 5-го года, речь идет о 44-м годе, значит, ей 41 год, 39, пардон. Что-то я...
Ну, не важно.
Да, посчитали. И она влюбляется в молодого человека, такой был Рауль, там в этой организации подпольный, бельгийский еврей, который и роман. И, как бы так сказать, уже все понятно, он пишет письмо, но это я давно все это опубликовал. А сейчас, как бы, публикую письма, переписка между Кнутом, они по-французски переписываются между собой, как бы так сказать, она ему объясняет, он ей не верит. Но совершенно потрясающее стихотворение, которое он написал перед своей смертью. Он умер, ему было 55 лет, он 900 года, он в 55 году, его не стало, 5 лет прожил в Израиле, и умер. И стихотворение написано, у него была опухоль мозга, и последние письма, рука не держала карандаш, и она все время сползала. И вот видно по этим письмам, как-то, линия этого карандаша, она. И вот это стихотворение написано, знаете, вот трогательные все-таки вещи. Когда он пишет стихотворение «Прощание и прощение». Это не то, что вот это только можно в поэзии выразить. Это не то, что вот, как бы так сказать, я теперь пересматриваю, вот я не прав, там был, я погорячился, там, я это. То есть все понятно. Он и опухоль это.